8 часов 41 минута, пятница, 23 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Настян, слушай, значит, у меня просто слушатели дорогие. Вот мне нравится.
Вы еще добавьте любимые.
Любимые мои.
Дорогие мои.
Нет, родные.
Родные.
Братья и сестры. Вот так, мне кажется, самое лучшее будет, нет? Слушай, я знаю, что начинается эфир, знаешь почему?
Почему?
Потому что меня начинают сыпать всякие ябеды про гудошника. Гудошников не выкладывают. Лишить его премии.
Что такое?
Что за адская реклама и так далее. А вы уже в курсе? И потом...
Ябедная.
Еще мне пишут очень много на Facebook. А, значит, фейсбучик. Причем в мессенджер, да, лупят.
В личку. Хороший способ.
И это все летит у меня на часы. Поэтому, когда я здоровый, здравствуй, великий
спасибо,
город, у меня бьет левую руку током. Такие, потому что у меня приходит сообщение непрерывно фейсбученьку, а они у меня лупят на левую руку на часы. Знаете, на Apple Watch. Понятно? Ну, слушай, это прикольно. Ребят, поэтому мы в курсе, мы все знаем, потому что вы мне все время в левую руку бьете током, а что я, да? Вибратором. Нашей планете грозит, вот что главное, посмотри меня.
Да.
Нашей планете грозит, вот это меня реально печалит, Настя. Я реально не могу себя... Я на все согласен. Я на все согласен.
Как Владимир Владимирович Путин боится, что однажды солнышко погасит.
Путин, кстати, не боится. Путин знает об этом.
Ну, он не боится,
что будет белым карликом. Он же сказал, белым карликом.
И я
тоже. Он посещал астрономическое какое-то общество или планетарий. Значит, но сейчас конкретно нет. Я думал, что это через какие-то миллиарды лет. Но это угрожает нам уже сейчас. Нашей планете грозит бурей корональная дыра размером в 50 земель. Да что 50 земель? Гигантская корональная дыра, занимающая примерно 1/6 часть Солнца, зародилась на нашем светиле. Она постоянно расширяется. Я читаю по...
Что МК.
Это? МК. МК, конечно. Я это читал на ленте тоже. Корональная дыра. Корональная... Гигантская, знаешь, что там происходит? Смотри,
что там?
Нужен нам астроном какой-то. Объясните, пожалуйста, почему это тревожно. Да, и больше того, солнце станет синим на какое-то время в ноябре, говорят. Синевой с отливом будет. Потому что свечение солнца будет меньше, будет темнее, существенно темнее в этом с 15 ноября до 30 ноября будет существенно темнее, чем обычно. Солнце приобретет синий отлив. Значит, там какие-то взрывы, какой-то кошмар.
Это все рядом с
нами. А ты боишься летать? Ты боишься летать на самолетах?
Боюсь.
Боишься летать на самолетах? А ты не боишься жить в солнечной системе? Вот где жопа.
Боюсь.
Я тебе говорю, когда ты летишь, ты летишь на самолете... Тебя везет Виталий Бегмудинов,
да.
Вот меня сейчас вез, пожалуйста, в Париж. Он говорит, Бегмудинов Виталий, везу я тебя. Бегмудинов Виталий, ваш командир корабля, Бегмудинов Виталий. Все. Это ты боишься, думаешь, а что если у Виталия разорвется мозг или еще что-нибудь? Полосанет от уха до уха. Ты думаешь, а ты о солнце не беспокоишься?
Беспокоюсь.
Солнце менее надежное, чем Бегмудинов Виталий. Понятно? Намного менее надежная фигня.
Да, вся эта история с траекторией движения вообще.
Слушай меня. Корональная дыра, которая повернется к нам 4 ноября, в День народного единства, солнце повернется к нам дырой. Понятно? Это как тебе одно? Как тебе?
Да.
Это объединенная большая дыра, способная вызвать на Земле бурю до средней мощности. Будет двигаться к нам солнечный ветер, Sun Wind. От 600 до 800 километров в секунду будет нас полосовать, лупить. Пожалуйста, в День народного единства нам предстоит познать все тяготы корональной дыры. 10-20%, она расширяется. Она смотрит на нашу планету уже здесь. Кошмар. Астрономы-любители, позвоните, пожалуйста, 7373948. Успокойте нас. Может быть, куда-то свалить? Понимаете, в чем дело? Я сейчас объясню. Если бы летел метеорит, я бы сказал, жене сказал, собирай быстро чемоданы, мотаем в Буэнос-Айрес. Ну, условно говоря. Мы понимаем, что не Буэнос-Айресом долбанется, а нет, долбанется, например, Москвой. Прекрасно, очень хорошо. Мы пока в Буэнос-Айрес вернемся. Глянь, Москвы нет, ну хорошо. Лишь бы на Новой Риге остался. Ну и так далее. Значит, но мать, ты не можешь никуда слинять. Вот в чем проблема.
Не можешь. Ну, то есть пока.
Что значит пока?
И даже вопрос о Марсе как бы снимается.
Дорогая, Марс снимается нафиг, потому что это все равно Солнечная система. Некуда свалить, товарищи. Вот в чем дело. Здравствуйте.
Да, Сергей, значит, доброе утро, это Фрок.
Да, Фрок.
Вы только что сказали про метеорит, так вот американцы засекли. Он сейчас будет пролетать буквально вот там, где-то
в районе 5000
километров.
Мы не боимся.
Тут чуть-чуть подальше, чем Луна, так можно...
Да мы не боимся. Мы не боимся. Мы поедем на Мальдивы, еще куда-то. Но от Солнца слинять некуда. Вот в чем дело, Фрок. От Солнца слинять некуда. Алло, здравствуйте. Некуда.
Здравствуйте.
Мы должны покинуть Солнечную систему, товарищи. Вот главный лозунг момента.
Ну, да. Я думаю, что наконец-то правосудие восторжествует.
Да,
все
да,
есть. В равных условиях.
Наследники просто разврата.
Да.
Но вы как астроном, теперь объясните мне, как астроном. Теперь, как астроном астроному, скажите пару слов в утешение мне. Вы астроном, давайте. Нет, вы не астроном ни разу. 7373948. Как астроном астроному. Доверьтесь мне. Здравствуйте, я вас выслушаю. Да, прошу вас.
Здравствуйте.
Да.
Но мне кажется, это утка, потому что на
не
сайте...
Не утка. Да не утка. У нас Рома Щукин, Роман Щукин, ведущий моторов утренней программы, смотрит в телескоп на Солнце каждый день. Он тоже видит дыру. Понимаете, о чем я говорю?
Ну, не знаю.
Я не знаю. Вот вы не знаете, а я знаю. Я знаю. Нам угрожает страшное дело. А с 15 ноября солнце будет намного меньше светить. Будет темнее. Вы будете солнце видеть на небе. Если и когда. В ноябре и в Москве солнце не каждый день увидишь. И вы будете видеть, что оно не светит. Солнце светит, но не греет, говорят. Знаете, про зиму. А вы и не светить, и не греть. Здрасте. Вы на дудочке играете? Клево. 7373948, если вы астроном. Только астрономы звонят. Алло, здравствуйте, вы астроном. Вы астроном?
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да.
Ну, как астроному, я вам могу сказать, что не стоит так сильно переживать.
Хотелось бы.
У нас облака сейчас будут.
Нет, не срок. Ну, вы смотрите в телескоп на Солнце. Темно. Вы смотрите в телескоп на Солнце, скажите мне.
Да нет, я...
Нет, все, нет. Мы зовем Романа Щукина. Ром, скажите, пожалуйста, мы знали, что среди наших зрителей абсолютно все ветреники и пустопорожние и так далее люди.
Скажите, доброе утро.
Рома смотрит в телескоп на Солнце непрерывно. И Рома знает, что всем кранты. Прошу.
Да, ну, не, безусловно, рано или поздно это случится с нами со всеми. Но на самом деле...
Сергей, сейчас есть. Давайте.
Но по факту, вот то, что мы называем корональной дырой, это то, что мы привыкли называть обычно солнечными пятнами.
Ну, размеры, все страшно. Размеры, с 15 ноября. С 15 ноября солнце будет светить на сколько-то процентов меньше. Будет синевой с какой-то отливом, с синим отливом.
Мы этого не увидим. Во-первых, не сможем этого почувствовать. Но, во-вторых, это, конечно, страшно. Страшно, в первую очередь, выбросом солнечной плазмы. Потому
мне
что в этом месте разрывается просто магнитное поле солнца, выбрасывается то, из чего оно состоит, в пространство межзвездное. И в сторону Земли это все полетит. У нас здесь полярное сияние. Зато мы сможем вечером, я думаю, здесь наблюдать полярное сияние у нас даже в Москве.
Даже в Москве.
Потому что у нас магнитное... Главное, чтобы с нашим магнитным полем, с магнитным полем Земли ничего не случилось.
А оно если должно... что-то случится,
вы боитесь
тогда
оно должно летать в самолете?
Вы знаете, я вам больше скажу, я именно в это время буду лететь в самолете. И прямо это где-то в районе экватора, представляете?
Это нехорошо. А почему? А что это вас черти носят где-то? Извините, пожалуйста.
А у нас тест в Дубаях, тест Lexus LX нового.
Вот так вот
определенно выдал планы.
Поехали, ладно, поехали. Я считаю, что корональная дыра на Солнце подоспела вовремя, Настя. Потому что у нас все хорошо. Ты понимаешь, что людям надо, чтобы был инь и янь, чтобы было добро и зло, чтобы было состязание добра и зла.
Обязательно.
Обязательно. Значит, должна силы ангелы Господни бороться с сатаной в концепции, например, дуалистической концепции христианства, да? И так далее. То есть всегда иблисы или идрисы, как там называются эти дьяволы, дьяволы у Магометан, должны бороться тоже с добром и так далее. То есть силы добра и зла должны противостоять. А в России сейчас наблюдается неуравновешенность. Знаешь, какая? Сил зла не осталось. Сил зла не осталось, мать. Ну, скажи, пожалуйста, например, послушай.
Как?
Ну, вообще нет ничего. В России все так клево. Мне прям непристойное слово просилось с языка. В России все так зашибись, хотел я сказать. Но в России все так классно. А сил зла нет вообще
они
никаких.
Они снаружи
уже
остались, поэтому мы по ним бомбим.
Ну, снаружи они ничтожные карлики. Снаружи. Мы их наблюдаем в микроскоп. Они ничтожные карлики, смешные, потешные.
Как же? А нет, мальчики заокеанские?
Какие заокеанские? Заокеанские мальчики выглядят странными клоунами. Странные клоуны из Вашингтона не могут угрожать великой России. Странные бородатые карикатуры, которые бегают по Ближнему Востоку, не могут угрожать великой России. Понимаешь? Значит, это все. Великая Россия столкнулась с одним парадоксом прекрасным. Все слишком хорошо, поэтому мне кажется, что сейчас солнце должно подвести нас. Солнце должно стать нашим собеседником. Мы должны беседовать с солнцем.
А как насчет объединения перед лицом общего противника в виде солнца? Все человечество станет.
Вот же в чем дело. Мне кажется, что... Слушай, рейтинг Путина 89,9%. Ну, 90%. 90%. Значит, экономика отскочила одна и пошла вверх. Ты понимаешь, в чем дело? Экономика пошла вверх. Мы на пороге триумфа какого-то экономического, какого-то страшного, нереального экономического бананза, клондайк. Понятно, о чем я говорю? Мы все будем сидеть в золоте по уши. Значит, рейтинг 90. Золото по уши. По ноздри золото. Невозможно дышать. Дайте вдохнуть воздуха. Нет. И там, и вдруг, и вот на фоне этого мерзавцы, подонки, какие-то гниды, микробы из Вашингтона. Они, представляете, ничто. Они пятятся перед лицом солнцеликой России. Великой России. Пятятся они и прячутся по норам, по порам, по шпорам. Куда они прячутся? Они куда-то прячутся, понятно, да? От нас, потому что мы их затмеваем и убиваем своим взглядом гигиеническим.
Говорят, не корональная, а коронарная все-таки. Как шунтирование.
Проблема России в отсутствии сопоставимого злодея. Понимаешь, у нас нет злодея, который был бы сопоставим с нашей
добродетелью. У тебя есть.
В том-то дело.
4 ноября,
поэтому коронарная, пофиг, все равно солнце, это верный противник, потому что у нас нет сопоставимого с нашей добродетелью по модулю.
Можем ли мы его обороть? Вот в чем вопрос.
Солнце?
Да.
Ну, сейчас в диалоге...
Призвать его
в диалоге
порядку, чтобы оно затянуло свои дыры.
Добродетельная Россия и против солнца. Добродетельная Россия против солнца. Мне кажется, мы, конечно, приведем его в порядок.
Конечно.
Слушай, нет, союзник. Все. Поэтому нам нужно солнце, чтобы оно отказывало. Нужно. Чтобы мы хоть что-то бороли такое сопоставимое нашим силам. Понимаешь? В Одессе запретили знамя Победы. Приморский... Я уже другое дело. Это же другое. Победа, ну, знамя, где написано «Часть».
Знамя Победы. Я хочу точно знать.
Спокуха. На посмотри у меня. Ты знаешь что? Потрудись. Просто посмотри на картинку.
Вижу.
Приморский районный суд Одессы запретил использование красных знамен в День Победы и в День освобождения Одессы от фашистской оккупации. У них празднуется 10 апреля, но будет запрещены знамя победителей. Об этом сообщает издание «Таймер» со ссылкой на националистическую партию «Свобода», которая инициировала этот запрет. Ввиду того, что запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим, то так называемый флаг Победы, бывший флаг, государственный флаг бывшего СССР, с названием определенного военного формирования времен Второй мировой войны, это становится символом, который запрещен законом о декоммунизации. Это символ тоталитарного режима, а следовательно, его изготовление, распространение, а также публичное использование на всей территории Украины запрещено, заявил суд. Все. Запрещено и точка, запрещено. Это позорное знамя для каждого одессита, для каждого украинца. Понятно?
Неприятное, ну, да, воспоминание.
Вот такая, да. Слушай, а у нас еще есть. Ну, что-то еще есть. Я хотел рассказать. Можно я такой попурри, может быть, до известной степени исполню? Потому что я на большую тему, у меня уже нет времени. Всего две минуты. Давайте. Настёна, попурри. В США мужчина выстрелил в поцеловавшего его грабителя. Это вещь, которую я тебе рассказал на летучке, но ты не успела услышать до конца.
Да, я не успела ужаснуться до конца.
В штате Орегон.
Как вы сказали, штате ночью залез
Орегон,
в дом.
Орегон.
Собрал там все в мешок. Я надеюсь, он был в трико.
Перенесись мысленно в Орегон.
В трико и в такой вязаной черной шапочке.
Перенесись мысленно в Орегон. Ты понимаешь,
где, о чем я говорю? Не представляю себе даже, что
это такое. Это примерно Амурский край, Забайкальский край. Вот такая вот.
Я боюсь, мы себе льстим.
Да?
В этот момент сравниваем с Орегоном.
Да, Орегон.
Сейчас картинки.
Грабитель. Проник в частный жил. Нет, Орегон — это ужасное место.
Посмотрите фотографии. Там какая-то Фудзияма есть.
Орегон — это там, где...
водопады какие-то, прекрасные перепады.
А ты не знаешь, что у нас в Забайкальском крае?
Ой, сегодня в новой...
Там же город Портланд, где делают ножи с плоскогубцами. Да? Ну, слушай, конечно. Смотри, в штате Орегон грабитель проник в частный дом ночью.
Да.
Ограбил их всех, ну, в смысле, хозяев. Собрал ценные вещи, собрал золотые украшения. Угу. Затем все собрал аккуратно в свой мешочек.
Да.
Затем разделся догола.
Снял трико.
Догола. Лег в постель, где спали мужчина и женщина, хозяева дома. Со стороны мужчины. И полез к мужчине целоваться.
Обознался.
Полез к мужчине целоваться.
Мужчина, и женщины были настолько толсты. А
потерпевший, мы не понимаем, кто здесь потерпевший, на самом деле. Потерпевший проснулся от того, что грабитель, державший в руке нож, забрался на него сверху. Можно, говорит, на тебе полежать. Ну, это просто
ужас
полежать.
Какой.
Можно тебе полежать?
Это просто
говорит,
ужас.
Нет, в хорошем смысле.
Видите, вы просыпаетесь.
Позвольте мне...
Кто-то на вас лезет.
Полежать. Мужчина...
Вы такой не сразу понимаете,
мужчина, что происходит. Мужчина сквернохарактерный, вот этот спящий, сделался еще более сквернохарактерным, озлобленным, стал толкать ногами, коленками, локтями, уйди противный и все так. Схватил пистолет, который, я не понимаю,
под подушкой откуда, лежал,
может быть,
я так.
Под подушкой. И трижды, может быть, это были сейчас сексуальные игры его с женой. И трижды выстрелил в грабителя. Тот израненный убежал, значит, затем...
Оставляя следы крови, как олень.
Залез в пустующий дом неподалеку, надел штаны, наконец, к тому моменту, как подъехал сержант Пит Симпсон. Я настаиваю, да. Подозреваемому 32 года. Он доставлен в больницу для выяснения, что у него нехорошо с головой. Ну, скажи, что это анекдотическая история невозможна в России. Ну, невозможно.
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 Ну, скажи, что она...
Ни в Читинской области нигде
не существует. Невозможно. Мне кажется, что в Читинской области господин, который обокрал спящих мужчину и женщину, отоварил бы их ударом топора по башке, да и закончил на этом.
Я думаю, не дошел бы золота какого сначала. А? Или вообще не дошел бы до дела, потому что его...
Мне кажется, украл бы он не золото. Украл бы в Читинской области, он украл бы не золото. Он украл бы вареную колбасу в холодильнике. Потом раскромсал черепа спящих
топором. Да, 2000 рублей бы забрал.
Конечно. Их жизнь и наша жизнь. Они очень разные жизни.
Подъем. В движении.
Так, в движении, товарищи, смотрим быстро.
В Читинской области нет... Есть Забайкальский край.
Так или иначе, мы примерно верно представляем себе картину кражи и ограбления ночного в Забайкальском крае. Мы примерно представляем себе картину. Хорошо, давайте скажем, где едется. Во-первых, едется более-менее в Национальном парке Лосиный остров, ну так, местами зеленые. Вот, потом еще едется. О, черт, только что ехали на Звенигородке, неплохо, Звенигородка уже не очень хороша. Только что я хотел вас порадовать Звенигородочкой. Значит, восток третьего транспортного кольца более-менее ковырячивый. Такое с часу до пяти по циферблату. Местами, конечно, тошнит, но лучше, чем запад третьего транспортного кольца. И, ну и все, и все. А в остальных местах скверно. Все. 7373948. Я один звонок успею принять. Один звонок. Где едете, что видите? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Старое Симферопольское шоссе. За 2 километра до МКАД очень плохо едет.
Спасибо, погнали, новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёнок Сережа, все деньги награжу.
9:05, пятница, 23 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей Дарьенко, доброе утро.
Да-да-да, вы до выпуска, да, хорошо, нет, что-то такое. Вы отбили Забайкальский край, говорит Мария. Конечно, конечно. Секундочку, попросите Козлов, вот. Попросите Козлов, едущих по проспекту Андропова в центр, не выезжать у метро Коломенское на загруженный перекресток. Сами себе перекрывают движение. Когда же вафлю там нарисуют, говорит Святой Патрик. Святой Патрик, а можно я спрошу, да, они же в силу того, что они ездят по Андро... Ну ладно, хорошо, я хотел что-то российское сказать. Российское. Сам-то я кунцевской, а сейчас прописан на Щуке. Живу на Щуке. Поэтому мне кажется, что люди, ездящие по проспекту Андропова, сами по себе... Ну, как бы, как их можно о чем-то просить? Посмотрите вы эти их бесстыжие, бессмысленные глаза. Люди, ездящие по проспекту Андропова, бесстыжие, бессмысленные, полностью пустые глаза. Как можно о чем-то просить?
Они неудачники, их пожалеете.
Речь человеческую не понимают. Речь человеческую не понимают. Конечно, а что вы говорите? Слушай, значит, невероятно, но факт, сегодня публикация.
Так, такая статья так называется?
Невероятно, но факт, да. Представь себе.
Хорошо.
Невероятно, но факт.
Время
настоящий покажет. Андеграундный метал на русском московском радио. Это нас называют так. Спасибо товарищу Сергею Даренко и его сведущий, безымянный сведущий.
Ноунейм,
который посвящает массы о том, что такое андеграунд, что пока что в лице Dehydrated. Весьма досадно и так далее. Давай позвоним Dehydrated. Они про нас пишут ВКонтактике. ВКонтактике, там в своем Томске. Томск, это вы знаете где-то, рядом с Японией. Рядом с Японией есть город Томск, я знаю. Если лететь в сторону Японии, ничего не получается? Не, а мы снова. Сейчас мы снова. А, подождите, как же я только что, я знал, как к ним позвонить. А, я только что знал, как им позвонить. У меня был их чертов телефон. Вот он. From Siberia, они говорят. Siberia, вы знаете, это рядом с Японией. Японии будет прирастать мощь земли русской, говорил Ломоносов. Михаил Ломоносов, ну, помните такое. Да, 952, код. Совершенно. Сейчас мы звоним им просто. Сейчас мы их достанем там, в их этой самой Японии. А? Сейчас, посмотрим. Что? О, есть! Ира. Надо, Ира Сиденко.
Думаете, она сама сейчас трубку возьмет?
Конечно. А кто еще?
Да.
Ир, здрасте.
Здрасте.
Это Даренко Сергей, про которого вы ВКонтакте написали.
Я по голосу осознал,
да,
представляете?
Ладно. Мать, я падаю на колени. Мать, реально падаю на колени. Реально. Слушай, я просто...
Сергей, расскажите, что мы из эфира звоним.
Мы из эфира сейчас звоним, да. Поэтому... Лексик, да? Слушайте, да. Мама, смотри, что со мной стало. Ир, слушайте, значит, я вчера пересмотрел все ваши ролики, где вы кладете правую руку на живот. И как, ну, надо, и как надо рычать. Все пересмотрел.
Да.
Значит, мы вообще-то политическая станция, не музыкальная. Но мы раз в, примерно раз в год, мы что-то ставим. Иногда идем, у нас нежное настроение иногда, и мы Саймона с Гарфанкелем ставим. И все, мисс Робинсон. Вот. А иногда у нас зверское настроение, правды какой-то хочется. Мы ставим вас.
Ну, так это же замечательно.
Все. Слушайте, ведите фейсбученьку. У вас фейсбученьки только на ангельском языке посты. Слушайте, значит, вы ведете ВКонтакте. ВКонтакте сидит колхоз, колхоз, Кавказ и Петербург. Вот эти три места на карте России. Колхоз, Кавказ и Петербург. Вы, да, значит, а мы все, Москва, сидит в фейсбученьке. А вы зачем-то нам пишете на ангельском языке? Зачем на ангельском пишете? Пишите нам по-русски.
Мы это просвещаем, если мы хотим не только ВКонтакте быть популярными с нашим парабельским видосом, но и с нашими клипами и со всем нашим творчеством.
Это круто. Ну, заведите вторую страницу, которая будет на русском языке в фейсбученьке. Я вас буду репостить.
хорошая идея, обязательно да. будем...
Все, я ваш
Мы
поклонник.
Мы будем добавлять сразу.
Можно я буду вашим рыцарем, таким, ну как это сказать? Я был влюблен в 95-м году в Земфиру. Но не задалось, меня ее отбила другая женщина. Вот, а да. теперь я буду в вас влюблен и буду вашим рыцарем. Договорились, рыцарем сердца?
Можно.
Договорились. Да, можете хоть что-нибудь? Прорычите «Р», пожалуйста. «Р», прорычите. А, «Р», прорычите. Не, слушай, как я. Слушай, как я. Вот сейчас я скажу радио, смотри.
Давайте.
Радио говорит Москва. Ну, это еще, ну, сейчас, вот. Слушай, у меня 6,5 литров легкие, я рычал мало, чтобы вас не нервировать. А?
Ну, вот. Р была ровная весьма, выдох хороший был.
Спасибо, спасибо. Ну, Гроулинг рулит, ура, Death Metal рулит. Пошли, все, дальше, ура, погнали дальше. Все, это была Ира Сиденко, моя богиня новая.
Дульсинея,
абсолютно. Конечно, поехали. Я теперь разлюбил Земфиру и буду влюблен в Иру Сиденко. Договорились?
Да.
Ну, потому что я должен же быть влюблен в какого-то рок-певца. Да. Как нормальный мальчик, правильно, мне кажется, да. нет? В смысле, рок-певицу, простите, да. естественно. А? Да. Настя, мне надо. Я должен быть влюблен в какую-нибудь рок-певицу, обязательно. И, а кто достоин моей любви? Моей любви всеохватной, да великой. Нет, Ира Сиденко достойна.
Ира Сиденко,
да. Ира достойна. Я тебе скажу, у меня электрозава... Она в Ютьюбе кладет правую руку на свой собственный живот. Она говорит, положите правую руку на живот. Вот так и показывает. Прямо как кладет и все. И я думаю, господи, боже, я не видел ничего.
А у них канал на Ютьюбе тоже есть свой,
да? Меня отдельный. Током бьет, когда она кладет правую руку на живот, меня током бьет. Так, вот так вот. Такой
все. Ну, все, понятно, а? Сергей. Да,
понятно, да? Все.
Достаточно. Все поняли уже, да.
Да? Спасибо. Хорошо. Никитчук Иван Игнатьевич, который запретил хорошую музыку. Мы переходим от хорошей музыки сразу к хорошей музыке снова. Иван Игнатьевич Никитчук, который пытался запрещать хорошую музыку. Помнишь, он сетовал, что слишком много иностранной музыки. И только нужна русская,
Где? Везде?
Везде, на радиостанциях.
Mm, так. А он кстати, депутат еще раз?
Он депутат Государственной Думы. Он из... Почему ноунейм?
В смысле, мы редко о нем слышим.
Вот я умоляю, почему мы редко о нем слышим? Никитчук, Иван Игнатьевич. Я сейчас напомню его главную инициативу.
Я первый раз
он запрещал женщинам покупать сигареты до 40 лет. А также после 40 лет женщинам в присутствии собственных детей, например, если женщине 60, и она в присутствии собственного ребенка покупает сигареты, то Никитчук ее посадил бы на 15 суток или что-то в этом роде. Окончил Криворожский Никитчук. Он такой пламенный, мятежный майдановец. Потому что в том смысле, что он закончил Криворожский горный техникум и Харьковский авиационный институт. Угу. Он оттуда, от этих, от украинцев. Ты понимаешь, они же подозрительные люди. Значит, он что сейчас предложил? Он предложил, я читаю по ленте.ру, он предложил за камин-аут, за называние, что ты гомосексуалист, сажать тебя на 15 суток, если позволите чуть подробнее. По замыслу Никитчука и там с ним еще кто-то, штраф предусмотрен за публичное выражение нетрадиционных сексуальных отношений. Если человек говорит, я... Вот это.
Я... Мам! Его еще после этого сажать.
Если он говорит «я», и все. «Я», нет, он так. «Я придерживаюсь искаженных сексуальных предпочтений», говорит кто-то. «Я придерживаюсь искаженных сексуальных предпочтений».
Да.
И мгновенно ему до 15 суток за такие слова. Вышел, его спрашивают опять, честно, ему спрашивают опять. Давай, ты каких предпочтений? Он говорит, искаженных, по новой, на 15 суток. Понятно?
Да.
Вот что хочет. Это Никитчук считает, что нужно... Дальше слушай, его же слова. Он ссылается на исторический опыт борьбы с гомосексуализмом, приводя в пример СССР, древние Афины и Спарту.
Где все трахали.
Скажи. В Спарте. Да. Никитчук просто не в курсе.
Отдельная была
в Спарте
история,
каждый
да.
молодой воин поступал в обучение. Никитчук просто не знает об этом. В Спарте.
Он перепутал, да.
Там... Каждый молодой воин, прежде чем его живот разгрызла лисица, помните спартанского мальчика с лисицей, конечно. Ну так вот. И поступал в обучение к наставнику. к более пожилому воину. Поскольку они погибали на войнах, то каждому более пожилому, например, 30-летнему воину, поступало несколько молодых мальчиков, ну, в обучение. И надо сказать, что спартанцы устроили свою жизнь таким образом, что поживший, более поживший воин делил с ними ложе. Вот это Никитчук просто, я думаю, сейчас разочаруется.
Да.
То есть уже к первому бою у этих мальчиков было там о-ля-ля, натруженные, были натруженные мышцы, натруженные.
Круговые Никитчук мышцы. Никитчук выступил, он что, там пишет?
Ну, я не знаю. Ну, нет, ну, это просто смешно. Он хочет, чтобы люди не говорили вообще. То есть они должны сами не говорить, кто они. Например, как спрашиваешь, они говорят, нет, и все, не скажу.
Нет, а еще так можно, знаете, а вы знаете, что я... Брать воздух, а все такие, ну, don't ask, don't... Тыл как-то да, там, да, в американской да, армии. Да. Все такие, нет, мы не хотим слышать.
Мы не молчите. Хотим слышать. Значит, нет. Никитчук собирается сажать на 15 суток всех гомосексуалистов, которые объявят об этом. Все они объявили на 15 суток.
Я предлагаю
суток.
На 15 лет сажать.
На 15 лет было бы за правильно. Такое. Может быть, и расстреливать.
Всех вместе причем.
Может быть, и расстреливать. Хорошо, поехали дальше. Значит, слушай меня. Еще одна маленькая подробная. Маленькая. Что такое? Вы хотите сделать камин-аут?
Нет.
Вы поддерживаете эту меру Никитчука? Давай проголосуем, мы давно не голосовали.
Давайте.
Давайте проголосуем. Да. Наказывать за то, что гомосексуалист признается в своей ориентации, приветствовать, если он признается. Давайте так. Наказывать за камин-аут, то есть признание публичное признание гомосексуалиста в своей ориентации, должно быть наказано. 134-21-35 мы получим сотни, тысячи, миллионы тайных гомосексуалистов. Вы этого хотите? Вы хотите, чтобы половина страны была тайными гомосексуалистами? Нет, мы заинтересованы в том, чтобы они изобличили себя. За публичное признание в гомосексуальности наказывать, в том числе сроками. 134-27-35. Нет, приветствовать.
Поощрять, вы, давать льготы в
поликлинике. Приветствовать. Нам же надо, чтобы они проявились. Каким-то образом. Проявились. Чтобы мы их взяли на карандаш. Приветствовать проявление публичное.
Чтобы мы шантажировали.
Мы их потом будем мучить, издеваться над ними, плевать им в лицо. А так вы хотите, чтобы они закамуфлированные были. Вы хотите, чтобы они никогда не признавались в этом. Приветствовать камин-аут 134-27-36. Наказывать за камин-аут 134-27-35. Наказывать за камин-аут. У меня по-прежнему больше Никитчуков. Никитчуки, прекратите звонить. У него большая семья. Вот они звонят, сотни Никитчуков. Я останавливаю это голосование, прежде чем они победили. Но они победили 61-39. 61-39. Они победили. Никитчуки победили. Цифры. Ты записала?
Пишу.
Почему же ты сейчас только пишешь? Пиши, когда вот у тебя 61-39.
Да.
Значит, мы заинтересованы в том, чтобы они делали камин-аут 39. Нет, пусть они тайные будут, всюду рассыпаны. За каждым углом тайный гомосексуалист 61%. Регистры цифры в пароле оказались бесполезными для его устойчивости ко взлому. Вы думаете, что когда вы пишете свою фамилию в качестве пароля с большой буквы, то вы делаете этот пароль устойчивым ко взлому? Нет, вы делаете только одно, над вами все будут смеяться. Понятно, о чем я говорю? Смотрите. Ученые из университета Глазго совместно со своей коллегой из исследовательской лаборатории Symantec, которая вирусы пишет, то ли наоборот их ловит, да. Что-то в этом роде, проанализировала сложность интеллектуального подбора пароля. Они взяли множество миллионов паролей, которые выложены в интернет,
угу.
из краденных. Там уже есть массив во много миллионов краденных паролей. Они взяли 10 миллионов паролей. Они их изучили через компьютерные базы, через специальные программы. Они проверили эффективность на 32 миллиона паролей они взяли всего.
30. Кверти 1, 2, 3, кверти 1, 2, 3, 4, кверти 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 6.
Они выложили, прошу меня, они исследовали различные методы атак на пароль, основанные на n-граммах, вероятность контекстно-свободной грамматики, экспоненциальной выдержки и так далее, и так далее, и так далее. То есть они всеми способами их прокачивали. И они обнаружили, что в некоторых сетях Алгоритм экспоненциальной выдержки используется для определения подходящего времени между запросами к определенному, часто довольно загруженному узлу. Время между запросами измеряется примерно как степень двойки. Дальше. Они предложили новую шкалу сложности угадывания пароля и взлома. Оказалось, что самые эффективные способы для усложнения пароля – это удлинение, тупо удлинение пароля. И добавление всяких точек с запятой и так далее, и так далее. То есть символов, которые не цифры и не алфавитные буквы. Двоеточие.
А разве их можно ставить в пароль?
Да, моя дорогая.
Вот меня, уже тут, пробел, у нас тут спор
да уже
мамой.
Пробелы во многих местах пробел ставятся. Даже пробелы ставятся в пароль.
Почему они принципиально отличаются от цифр? Объясните мне, пожалуйста.
Я не знаю. Вот я тебе не говорит ученый, а ты не веришь науке.
Ну,
ты
да.
не веришь.
Нет, я верю.
Ты не веришь.
Но задаю, мистикам. Продолжаю задавать вопросы. Я как настоящая двоечница. Мне говорят, нет. нельзя делить на ноль. А я говорю, почему?
Ты отказываешься верить поэтам.
Почему нельзя?
Пытаешься...
Объясните
мне. Ты не веришь поэтам и романтикам. Ты не веришь проповедникам. Ты не веришь мистикам, великим мистикам. Ты не веришь, наконец, даже ученым, Аношка. Я тебе сейчас говорю о науке, Аношка. Успокойся, это наука. Это твои собратья. Они вычислили это. Исследователи говорят, что всякая ваша хрень, типа больших заглавных букв, никого не парит, ясно? Интересует да. длина пароля, тупо длина пароля. Тупо длина, типа, напиши 36 знаков пароль. И кроме этого...
Сегодня
всякие...
очень прохладное утро, например.
И кроме этого, да. всякие двоеточия, смайлики, точки с запятой, всякие тире, там всякое...
Эмодзи.
Да, эмодзи, все. Ставь в пароли всякую неадекватку. Исследователи объясняют это тем, что люди в своих паролях обычно используют символы верхнего регистра в первой букве. Первая буква заглавная. А цифры ставят в конце. Например, у тебя пароль в
правда?
Google.
Это пароль... правда?
Нет, у тебя пароль в Google. У тебя пароль в Google.
Первая заглавная.
Оношко.
Ну нет, я Оношко, конечно.
Оношко. Нет, я тебе скажу, какой у тебя. 29-12. Потому что она родилась 29-го.
Я изощрение намного делаю, да.
Оношко пишет пароль в Google. Например, Оношко, первая буква заглавная.
Катя 2007. Детей начинают обычно еще потом как бы про себя вроде неудобно. Про любимых, про детей. Нет, нет. Но даже нет, все равно, Сергей. Все равно первая заглавная, потом цифра у вас.
Первая заглавная, потом... цифра в конце?
Ну да. Да? Да? Да.
Сейчас вспомню. Сейчас вспомню. У меня в целом ряде паролей. Цифры идут в середине каскадами через буквы. Буквы, цифры, буквы, цифры, буквы, цифры.
Вы сами придумываете их?
Да. Или я запоминаю пароли, которые меня... Нет, 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 слушай, меня...
необычный.
Я запоминаю пароли, которые меня сгенерила машина. Вот когда... Вот, слушай,
это ваше развлечение. Я поняла, да.
Генератор пароль.
Собственно,
например,
круто.
Есть вот так, пароль.
Вот этого запоминается.
Абсолютно, потом... сказал, ага. Отсюда, вот да. это. Да. И там EQ в конце заглавное, а потом маленькое.
Да, и дублевое заглавное.
Да. И слышишь меня? Да. И я их фотографически запоминаю.
Ой, как хорошо.
Фотографически.
Ну, как же
и
хорошо.
И потом воспроизвожу все 10 вот эту ахинею. Я тебе больше скажу, Настена.
Да.
Сейчас я стал старый.
Да.
Настен.
Да?
Я уже не помню все номера подряд. Всех
ну что, вы скоро похудеете, будете опять их помнить.
Как новый. Знаешь, я не помню уже все номера всех своих кредитных карточек. А ведь...
Это 16 цифр? Это...
А ведь, да, совсем недавно. Может случае... быть, какие-то жалкие 20 лет назад.
На случай, если украдут, чтобы да, позвонить в нет, банк.
Я просто мне лениво было доставать карточку, чтобы с нее списывать номер, когда я вводил в интернете. Mm. Это жалкие 20 лет назад. 20 лет назад. Ну, хорошо, в 97-м, 8-м, когда я уже был активным пользователем интернета, в том числе зарубежного.
И CVV-код, помню... вы помните, к каждой карте свой.
Это естественно и сейчас. А вот весь 16-значный код я уже не помню, Настя. Я тебе скажу, почему. Старости свойственна неряшливость. Желание гадить под себя, вытирать зад пальцем и не помнить все 16 знаков своей карточки. Это просто потому, что я старею. Раньше я помнил все карточки. У меня их было, там, допустим, 3. Мостбанк, у меня был American Express, доложу тебе, еще что-то. Что я помнил все, да, все цифры, я забыл все цифры до единой, понятно? Сейчас нет уже все, слабеет, мозг слабеет, понятно? Хорошо, давай говорить про Клинтон. Почему у меня нет отбивки? Клинтон. У меня есть отбивка. Сейчас мы поставим отбивку, а? Мне нужна какая-то отбивка почти все время, потому что нужно как-то звонко отбиваться. Хотел сказать об американской демократии, которую мы обычно унижаем и поделом ей, и поделом ей паскудине. Но я хотел сказать, что я с огромным уважением сегодня прочитал новость о том, что Клинтон, Хиллари, провела 11 часов в Конгрессе.
Да.
Докладывая, что она думает о нападении, о своей ответственности за нападение на американское в Ливии консульство в Бенгази в 2012 году. Вот представь себе ситуацию. Она от демократической партии, стяжающей власть, вновь, потому что Обама от демократической партии. То есть она от правящей партии. Предположим, что она от «Единой России».
Да.
Ну, да, да, просто наши реалии какие-то назовем. Просто представьте себе, что есть ребенок 6 лет, который не знает про демократическую партию, а про «Единую Россию», безусловно, знает из детского садика, из ясель, из... и так далее. Из, от рассказов мамы с папой. Значит, вот...
Перед сном. Ну, как тогда еще есть время поговорить с ребенком?
С утра, мне кажется, перед сном как раз нехорошо. А с утра, чтобы как-то взбодрить. Ну вот, значит, она от правящей партии, Хиллари Клинтон, от «Единой России». Она кандидат в президенты. Предположим, что ее фамилия, например, Дмитрий Анатольевич Медведев или Владимир Владимирович Путин. Да? Она хочет... Наоборот. Она номер два.
Нет, Светлана Медведева идет...
Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев в данном случае. Дмитрий Медведев. То есть она собирается баллотироваться, но не она действующий президент. Да? Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев от правящей партии. Например, приходит в Конгресс, назовем ее Дума. Значит, и противники Дмитрия Медведева, ну, вернее, не противники, а конструктивные критики его из коммунистической партии, из партии эсеров.
Оппозиционеры.
Из партии эсеров и из партии либеральных демократов 11 часов подряд держат его на вытяжку, допрашивая его о том, что он делал в 2012 году. Ну, или в 2011, или там в 2010 году. Ну, зачем это дело? И так далее. Понятно, да?
Да.
Это представить себе невозможно. Ну, невозможно, это просто невежливо. Ну, это невежливо.
Да.
Ну, то есть в России это невозможно. Правда? Правда?
Да.
А в Америке это возможно. И это доставляет...
Вам удовольствие. Вы радуетесь за американцев.
Я бы даже сказал, что уважение. Я пишу это одним словом. Это вызывает во мне чувство уважения.
Уважение к чему?
Уважение к процедуре. Да, к процедуре, да. В ходе слушаний Клинтон отвергла. 11 часов ее держали в Конгрессе. Расспрашиваю. Никто не грубил, не кричал ей «твою мать, на колени, сука». Никто не кричал. Нет, такого не было. Я 11 часов ее расспрашивали. Нет. Значит, говорю, расскажите, пожалуйста, а вы вот не могли бы тогда в 2012 году усилить меры безопасности в Ливии? А вот вы что, дезинформировали общественность о причинах нападения на консульство? А вот как вы чувствуете себя и так далее? Да? Вот. Значит, 11 часов, ребят, я считаю, что в день, когда это будет возможно в России, и сейчас я выгляжу перед вами, может быть, до известной степени западником, отнюдь не либералом. Не либералом, воинственным.
Познер, я смотрю.
Здесь во мне сейчас интонации Познера. Внутренний Познер. Внутренний Познер во мне проснется. Ребят, в день, когда это будет возможно в России, чтобы от правящей партии кандидат в президенты 11 часов докладывал в Думе по каждому своему делу, по каждому своему движению, по каждому своему решению. 11 часов докладывал бы в Думе оппозиции самым серьезным образом. В этот день я открою бутылочку шампанского. Сегодня я открою ее без повода. Но в этот день я открою, даже если это не будет. Да, мне кажется, что это пример потрясающей демократии. Это шоу. Это шоу? А я не думаю, что это шоу. А я хочу, чтобы такие были шоу. 7373948, я успею принять один звонок. 7373, а я хочу, чтобы были такие шоу. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы вам просто немножечко так это... Что это все-таки не партийная разборка была. Она занимала важный пост.
Безусловно, да.
Ее как госсекретаря, а не как партийного
100% лидера. Именно так. Поэтому я привел в пример бывшего президента России Дмитрия Анатольевича. Конечно.
Ну, и причем здесь партия, причем здесь оппозиция.
Ее, она баллотируется от партии, а допрашивала ее ровно оппозиция. Ее допрашивали республиканцы. республиканцы, вы, наверное, не поняли, что я говорю. Она баллотируется от демократической партии, а в Конгрессе ее допрашивали республиканцы. Именно «да» ее от правящей партии, именно «да» в Конгрессе, именно 11 часов на вытяжку держала оппозиция. Вы что, не врубились, что я рассказываю? Послушайте еще раз, договорились, или прочитайте это по тексту. Ладно, поехали дальше.
Обзор прессы.
Россияне закрывают для себя пабы. Это «Коммерсант» сегодняшний. Из-за кризиса в питейных заведениях стало все меньше посетителей.
Настя, я хотел об этом рассказать. Ты все. Сама мне
говорила. А я закончила.
Я закончу, все не надо. Не говори, это же интересная статья.
Одобрение деятельности Путина на посту президента при этом составляет в октябре 89,9.
По какому?
В целом. А предыдущий рекорд 89,1, то есть на процент практически почти что. То есть
Но связано с успешной операцией в Сирии, мне кажется.
Да, нашей планете грозит бурей корональная. Ну, у нас тут давай, МК давай, пишет, да. Корональная, слушайте, коронарная дыра размером...
На приступ шизофрении, все не важно.
50 дБ. Да, ну, в общем, да, повернется к нам нехорошим боком солнце 4 ноября, будьте внимательны. Осенний призыв 2015. Москвичи поняли, зачем им армия. Новобранцев одевают в новую офисную форму. Очень красивые, все патриотические, мотивированные, красивые люди.
Для прикола. Продолжайте.
Правильно, да. Новая газета «Земля, которой нет». Специальный репортаж из Забайкальского края, где разразился скандал с распродажей родины. Речь идет о том, что там с китайцами совместное предприятие. Они там будут пахать. Местные говорят, что им работать не дают.
Иностранцы. А русским не дают работать уже 1000 лет.
Жумя. Не дают,
русские
отталкивают.
Теснятся у пашни, теснятся. Нет, русские, в принципе, народ, вот я тебе скажу, русский народ 1000 лет теснится у пашни, расталкивает другого локтями,
да.
Не дают аспиды. Аспиды иностранцы работать
бьют по рукам.
Не дают. Говорят, сиди дома на печи, Емеля, говорят, скотина, иди отсюда. Он говорит, я хочу работать. Илья Муромец говорит, я 30 лет хотел работать. Говорит, заставляли,
да иди,
иностранцы заставляли лежать. Что ты будешь делать? Ну, что ты будешь делать?
Ну, метро проезд подорожает на 7%.
И никого это не парит. Поехали.
Говорит Москва. 94,8. Подъем.
Куба. Значит, Куба, Россия дает ей деньги опять.
Сколько?
1,2 миллиарда евро.
Мне жалко.
Тебе жалко?
Не знаю. Жалко. Миллиард евро. Жалко. Ну, даже не знаю. Они с ними будут делать? Вот у меня вопрос. Они там наложат с американцами отношения.
Товарищ, кто был на Кубе, позвоните, пожалуйста. Потому что я сейчас не знаю. Я бы не давал кубинцам столько денег. Я бы ровно потому, что я их знаю и люблю. Я не так их знаю, как люблю. То есть я, может быть, их меньше знаю, чем люблю. Ну, вот, мне кажется, если бы я их знал, я бы ничего не... Куба, Келинда из Куба, я ищу в этот момент музыку. Ну вот, знаешь, я думаю, что... «Que la defienda la quiere más». Вот, у меня есть прекрасная песня, да. Значит, смотрите, кто знает Кубу? Им дают сейчас 1,2 наши миллиарда евро. Внимание, евро. Ну, я не знаю, может быть, мне показалось, что неправильно, а? Но я не могу сказать, из-за скаридности моей. Может, я, конечно, все-таки не прозреваю как-то международную атмосферку. Вот так они расфуфырят наш миллиард евро, слышишь? Вот так. Под движение каждое бедер уходит по 100 миллионов евро. Смотри. И сейчас запев, пожалуйста. Нет, еще нет. У него не кончилась ниточка. Он пока всю изо рта не вытащит, будет все время петь сейчас. А потом припев. Припев – это то, что я жду. На последнее слово припева уйдет последние 200 миллионов евро, которые дает Рогозин зачем-то им. Рогозин вообще Россия дает. Припева не будет никогда. Ты чувствуешь, из него нитка, там клубок у него в животе. Он будет доставать строчку за строчкой. Какой-то кошмар. Вот это. Или нет?
Да, внутри.
Мас. Я бы не давал им денег. Зачем мы даем денег, товарищи? Ну это же издевательство. Зачем давать этим людям деньги? Зачем им вообще деньги, когда у них все хорошо? Их жаркие тела свиваются постоянно друг с другом. Совершенно без денег, бесплатно. Там же хорошо. Алло, здрасте. Зачем мы даем им деньги? Сейчас, когда они все равно идут на поклон к Америке.
Можно деньги дать взамен на таможенный союз и военные базы?
Но не надо нам военного. Вот можно я скажу вам? Надо брать бесплатно, и чтобы они нам были должны. Не надо никому давать.
Ну, мы же простили им прошлый долг.
И неправильно сделал. Неправильно. Ну, почему? Ну, я не понимаю этой широты души. У нас что лишнее? Может быть, в Забайкалье отправить? Или?
Ну, тогда, как сказал Лавров, дебилы.
Не знаю, вот дебил. Вот мне кажется, там, вот я бы не давал Кубе денег, слушайте меня.
В «Новой газете»
надо
такой
так помогать,
был.
Надо так помогать всем друзьям, чтобы они были нам благодарны и должны одновременно, и платили бы нам вдобавок, а мы бы им не давали. Вот как надо.
Глава администрации поселка там в этом Забайкальском крае приготовила бизнес-план развития.
Да,
вот там делаем АБЦС. И в Москву Забайкалье. Съездила, Забайкалье. Поучилась.
Да.
И когда она приходила куда-то, показывала, и когда видели миллиардные, что нужно миллиарды рублей, на все это, она говорит, выпучивали глаза, говорю...
Какие миллиарды?
Какие миллиарды? И все, и поэтому
рублей,
китайцы.
Рублей, да, рублей. Поэтому, слушай меня, мы пускаем в Забайкалье китайцев, потому что у нас нет денег на освоение Забайкалья. Ну, нет денег просто.
Люди выпучивают
глаза.
Но
мы при этом отдаем Кубе. Я не очень понимаю. Да, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Вы были на Кубе.
Да, мы были на Кубе, ездили отдыхать на новогодние праздники.
Ну, расскажите, мы хотим дать им 1 миллиард 200 миллионов евро.
Вы знаете, Сергей, ну, удручающее впечатление, конечно, вот и Гавана сама производит. Это как после ядерного взрыва.
Да.
Шикарные сооружения, которые были построены.
Да.
В таком состоянии, без стекол, все облупившаяся штукатурка.
Ну и что?
Забита досками. Но народ танцует, веселится. Везде
народ танцует, конечно.
Песни, то есть.
Но они по-другому не могут. Они просто так ходят. Они ходят, танцуют. Они не умеют по-другому.
Везде звучит музыка.
Конечно.
Потому что везде
баландо кантандо. Вы помните этот анекдот, когда Фидель, выступая на митинге, говорил, que por ahí dicen los enemigos imperialistas, que los cubanos lo hacen todo bailando y cantando. Помните этот анекдот?
Нет, к сожалению,
ну,
я
видите,
его...
Видите, жалко, да? Нет, да, жалко. Они ему отвечали... Ты помнишь этот анекдот?
Нет.
Que por ahí dicen los enemigos imperialistas, que el pueblo cubano lo hace todo bailando y cantando. И 2 миллиона человек на площади стоят и отвечают ему: «Mentira, Fidel! Mentira, Fidel! Mentira, Fidel!» Угу. Начинают танцевать. Потому что они говорят, это ложь, Фидель. Разве может быть, что мы все делаем, танцуя и напевая? Нет, это ложь, Фидель. И они начинают танцевать и петь. Они танцуют и поют. Пусть будут прокляты империалисты. Ну что? Это не серьезные люди. В хорошем смысле это слово. В хорошем смысле это слово. Ну, нельзя им давать денег, послушай меня. Их надо просто любить. Тщательно. Тщательно. Миллиметр за... Любить их. Ну, зачем же... Алло, здравствуйте. Какая пошлость? Зачем деньги в наших отношениях? У нас же все время сердца стремятся друг к другу. Зачем эта пошлость, эти деньги?
Но это не мешает нам немножко помочь с орудиями труда. В частности, мы выпишем много кирок и лопат, пускай копают.
Ну, это неправильно. Ну, зачем? Миллиард...
А послушайте... потом мы разместим там наши ракеты, и все будет хорошо.
И чего? Зачем ракеты наши? Зачем наши ракеты там? Можно объясните? Я с удовольствием... Для чего наши ракеты там? Понимаете? Ну, это очень странно. Это ежик, который грозит катерпиллеру. Представьте себе, что ползет катерпиллер, или асфальтоукладчик. Ползет асфальтоукладчик. И ежик говорит, мы сейчас разместим несколько иголок. Ну, хорошо, ну, пожалуйста, да. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да,
Сергей, но ведь деньги на Кубе дают не в чистом виде деньги. Связанный кредит по строительству электростанции. Электростанция это технологии, это специалисты, это которые будут там влиять на определенные вещи. Так, возможно, в этом есть какая-то сермяжная правда.
Но ведь не отдадут опять.
Ну, правда? Это точно, что не отдадут.
Правда в том, что... Правда,
но тем не менее, влияние какое-то там может быть усилено. Потому что это связанный кредит, это не деньги, которые можно растратить. Это заказы на наших заводах, это наши специалисты. Наши службы, которые там будут, и так далее.
Ну, какое влияние? На них просто в полглаза посмотрел Обама, в полглаза. И вся Куба принялась танцевать от счастья. Значит, посмотрят во вторым глазом, они нас бортанут. Ну, о чем вы говорите?
Ну, я с вами согласен том смысле, что нужно было, конечно, не в таком объеме и, возможно, иначе совершенно. Когда я был за границей, американцы говорили, что вы даете вот такие громадные суммы, а мы даем учебные заведения, там всякие школы концевальные и так далее, и так далее.
Слушайте, мы кормили Украину. Можно я расскажу вам? Ну, вы знаете, лучше же меня. Мы кормили 20 лет Украину. Постоянно кормили их, давали субсидии в сущности через цены газа и через цены транзита. Мы давали субсидии Украине на десятки миллиардов долларов в год. Каждый год десятки миллиардов долларов. То есть фактически 20 лет существовала страна за наш счет. Да? Значит, американцы исправляли им учебники истории и подкупали киевскую интеллигенцию. Киевскую интеллигенцию через фонды. Все это стоило безумно дешево. Понимаете? Безумно дешево.
Согласен.
Почему вы опять идиоты? Ну зачем это? Надо подкупать элиту. И работать над учебниками истории. Учебники истории для детей, чтобы дети учили, какие мы клевые.
Мы не знаем, может, там все и так хорошо для нас.
Значит, ну нельзя давать деньги большие. Значит, если даже верить тому, что американцы потратили на Украину за 25 лет. Вот посчитай, за 25 лет, Настя, 5 миллиардов долларов потратили на гуманитарные программы на Украине за 25 лет. 5 миллиардов долларов. То есть по 1 миллиарду в 5 лет.
Да.
По 200 миллионов в год. Значит, американцы взяли Украину голыми руками за 200 миллионов в год. А мы платили десятки миллиардов долларов ежегодно субвенций через газ и газовый транзит в Украине, и получили ненависть. Мы даем деньги, огромные деньги русские дают, получают ненависть.
Слушайте, ну, там
американцы пишет... дают очень маленькие деньги, ничтожные деньги. Американцы дают ничтожные деньги, получают любовь. Ребята, значит, что-то неправильно.
Нам пишет что-то человек неправильно. Один, что это они нам дают, а не мы им технологии, например, медицинские. Почитайте по фармэко.
Кубинцы нам дают.
Да, хорошо. У них там есть то,
что у нас есть. Ну, хорошо, значит, товарищи. Я просто привожу вам простой пример. Американцы платят ничтожные деньги. Получают преданность, любовь и вассалов, верных вассалов. Русские дают гигантские огромные деньги, получают в ответ ненависть. Ну как это? Алло, здравствуйте. Я так считаю, что что-то неправильно в позиции. 7373948. Алло, здравствуйте. Да. 7373948. Алло, слушаю вас.
Да. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Светлана, Москва.
Да.
У меня родственники на Кубе.
Да, прекрасно.
У меня сын кубинец.
Да.
Так вот, я могу сказать.
Что вы говорите, как это прекрасно?
Году.
Да.
Что?
Простите. Как это прекрасно и восхитительно. Я просто восхитился.
Да, я просто могу сказать вам одно. Я просто знаю изнутри, что очень была большая обида кубинцев на Советский Союз, на
Всегда
Россию.
Всегда обида, да, потому что мы их содержали. Нет, конечно, мы их содержали 30 лет, поэтому им, естественно, надо было обидеться. Конечно, конечно. Я это очень понимаю.
Сергей, дело не в этом, а дело в том, что... А зачем тогда в Польше ракеты и так далее подобное держат американцы? Когда наши ракеты стояли на Кубе, простите, Америка не бомбила мир.
Что, понимаете? Что не бомбила?
Мир не бомбила.
Почему не бомбила? Когда она не бомбила?
А кого она бомбила?
Америка?
Америка? Да, когда наши ракеты на Кубе.
Когда стояли наши ракеты на Кубе, пожалуй, не бомбила бы право.
Вот именно.
Да.
Только значит, нужно поставить ракеты снова. Я не знаю, зачем и для чего. Сейчас, мне кажется, уже 25 лет упущенного времени.
Но когда ракеты наши стояли на Кубе... Можно я обращу ваше внимание на то, что когда стояли ракеты наши на Кубе, мы изничтожили собственную экономику и пали как страна.
Да не из-за этого.
Нет, не из-за этого. Хорошо. То есть пали мы по случайной ошибке. Никого, ничего закономерного в падении Советского Союза не было. Правильно я вас понимаю? Смотрите, мы пали по ошибке. Это, ну, зловещая какая-то неприятность какая-то. А вообще мы могли по-прежнему держать ракеты и все это. Это легенды, которые невозможно... А я считаю, что мы пали по закономерно. Закономерно. И сейчас мы расфуфырим снова денежки. Можно какой-то фон сделать такой? Ракеты, отожмем заводы Intel, напугаем всех. Нефть вырастет до 200, апостол. Нет, конечно. Нет. А кто за выдачу и списание долгов откаты получает? откаты получают огромные, целые состояния. Мы знаем миллиардеров, которые работали на долгах Анголы. На долгах Анголы, вы же знаете. Это очень известный случай, например, да? Конечно. Ситуация с Украиной и Кубой – это чистый Меняйлов. Я не думаю. Чем меньше любим мы Украину, тем больше нравимся мы ей, говорит Санчиксон. Да нет, просто мы все время всем дарим огромные деньги и получаем ничтожный результат, товарищи. Но это правда, это так. Это так, это не я придумал. Это политика России, Советского Союза и вновь России любить всех и получать за это плевки. Ну, в этом состоит сущностная наша политика. Американцы никого не любят. Денег дают жалко мало и получают обожание в ответ. И все. Ну, как бы вот как-то по-другому устроили дела, и у них как-то неплохо получается. Видишь, как? Кто Его-то? Кева. Ты старуха, сой кубана. Значит, они будут жить за наш счет, и при этом я не верю, что... А потом они будут опять на нас обижаться, как только мы уменьшим, выдачу из кормушки. Как только уменьшим, в тот же момент они снова начнут нас обвинять в предательстве и так далее, и так далее. Потому что эти добрые люди считают, что они должны жить за наш счет. Ну, как бы, это же прекрасно. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Алексей, Подмосковье.
Да, Алексей.
Ну, вот, послушайте, по Конституции, по факту, внешнюю политику определяет президент Российской Федерации.
Безусловно.
А вот это вот 1,2 миллиарда евро отдать, это же внешняя политика, так?
Не думаю, мне кажется, это может быть на уровне экономики сделано. На уровне
экономики. Внутренней?
Да, нет, это может быть собрано с каких-то банков, в том числе с государственным участием, тем не менее, это может решаться через правительство.
Ну хорошо, никто же не будет спорить, что есть куда в России сейчас деть 1,2 миллиарда евро.
Ой, конечно. Конечно. А. Но жалко. На Россию жалко, потому что она и так за нас. Че, Россия же за нас?
Ну, причем здесь, ну, как минимум 10% не за нас, понимаете? Как?
Ну, это ужасно, но это отщепенцы, подонки, предатели, всякая мерзость человеческая, да, мерзость.
Я просто веду к тому, что, Сергей, 15 лет такая внешняя политика проводится, с прощением долгов, с раздариванием,
раздаривания, да, Можно я скажу, этот самый, ангольские долги прощались при Ельцине, миллиарды.
Ну, хорошо, 25 лет.
А до этого Советский Союз списывал долги. Значит, давайте так, 100 лет так проводится. А до этого Россия царская лезла на Балканы всем помогать. Получила по мордам и ненависть. Сейчас,
Как вы думаете, может быть, сменить человека, который...
Не знаю, последние 200 лет управляет Россией. Сменить человека на кого? Тогда вы не можете говорить о человеке, который 200 лет управляет Россией. Это ошибочное суждение. Мне кажется, надо сменить модель. Я думаю, надо сменить модель управления внешними друзьями. Надо как-то сделать так, чтобы они нам все время платили, нам все время в ноги кланялись, нам бы все время тапки целовали бы, а мы бы с них брали деньги поощрительно, кивали бы и говорили: еще принесите, пожалуйста. А они бы пятясь спиной уходили снова за деньгами. Понятно, как надо строить дела? Мне кажется, так. Послушай меня, вот Россия, которая все равно за нас. Даже, ну, Россия, в смысле, мы не должны ей давать деньги, правильно, России? Потому что она все равно за нас. Пофиг, правильно? Значит, смотрите, в Липецкой области вооруженный бой за картошку. В Данковском или Данковском районе, Липецк, неважно, в Липецкой области в ночь на 22 октября произошел вооруженный конфликт, в котором участвовали беженцы из Донбасса. Камнем преткновения стала картошка. Переселенцы, оказывается, они переселились как-то давно, таким образом, что успели посеять картофель. Значит, смотрите, на картофельном поле... Я знаю, что картошку не сеют, а содят. Спокойно, товарищи, спокойно. Можно я все равно их буду ее сеять? Я уж так завел и сею себе, и все. У меня не восходит она, правда, но я сею дело, посев картофель. Слушай меня, значит, поймали людей с ружьями, которые пытались выкопать картошку у беженцев из Донбасса, Настен.
Угу.
Те разбили прикладом ружья лицо. То есть вот что делается в Липецкой области. Люди, встречаясь друг с другом, бьют прикладом ружья. Это же хорошо, ну, в смысле, что не стреляют, а бьют прикладом ружья в лицо.
Да.
Там же металл, заряд, а с другой стороны приклада, там металлическая такая пластина, и ею бьют в лицо друг дружке. За что? Чтобы право выкопать картошку. Потому что там живет Поскребышев из Луганска. Он посеял картошку, ну или посадил, что одно и то же на самом деле. Вот, и это еще весной он сделал. А сейчас он хочет ее выкопать. Какое грязное, я бы сказал, алчное мещанское желание. А местные люди тоже хотят ее выкопать.
Слушай, они тут жили всю жизнь.
Они всю жизнь жили, а эти понаехали, скоты и так далее, правильно? Значит, они говорят, мы ее выкопаем. Те говорят, ну подождите, ну это же наш участок и все. И бьют друг друга лицом, в лицо прикладами ружей.
А тебе говорят, где документы?
Да.
Да?
Да. 15 человек приехало из Луганской области, дармоедов. Сами себе сажают картошку, сами себе пытаются ее выкопать. Понимаете, о чем я говорю? Пытаются выкопать свою картошку. А земля-то нашинская, липецкая! Понаехали, гады! Пусть себе там в Луганской это и сажают. Значит, наши приходят с ружьями. Вот тебе, пожалуйста, а ты говоришь, Кубе денег давать.
Да.
Правильно, надо отдать Кубе. Этим все равно не нужно. Этим не нужно. Зачем им деньги?
Они нужно отобрать они, ружья, чтобы они наконец кончили.
Наоборот, дать всем ружья. Переходить. Дать всем ружья, наконец. Вот что нужно в движении.
Подъем в движении.
Гораздо живее пойдет дело, если у всех будут ружья. Гораздо живее. Просто, кстати, дарвинизм, понимаешь, начнется. Хорошо, есть движение на МКАДе в районе проспекта Мира, с Ярославки и Осташки, вот здесь вот зелененькое. Все, потом опять нет. Потом, значит, есть еще напротив Котельников небольшой участок, тоже зеленый, на МКАДе, где можно проехать. Рублевка примерно до станции Кунцевской, да, наверное, до станции даже, до станции Кунцево железнодорожной. Едет, потом упирается в минку и уже стоит. Значит, есть дорога, вы будете смеяться сейчас, есть дорога в Черемушках. В Черемушках вот так вот едешь себе и едешь, там зелененькое все. На Варшавке почти, ну, там, с затруднениями, почти до самого слияния с Каширкой более-менее прилично. И на Каширке почти до Андропова более-менее прилично. Все, все остальное кошмар, товарищ. Да, и, кстати, стало полегче на Звенигородке, которая была у нас плохая, а теперь не очень плохая. 7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почем? Значит, отвратительно быстро доехал по Ленинградке, смотря ни на что, от, ну, грубо, канала имени Москвы,
да,
до вашей Белорусской фактически за 35 минут.
Да.
Несмотря на то, что машин какое-то дикое количество, но как-то все едут, и слава богу.
Потому что дисциплинка возникла. Никто никого не подрезает. Вот когда приличные люди едут, реально выстраиваются друг другу в бампер и нормально газуют, когда зеленый загорится.
Они... Возможно, да, возможно.
Потому что москвичи особые, возможно, похвалю.
Да.
Пожалуйста.
Надо наблюдать за домашними животными. Они первые чуют всякую угрозу и предупреждают о всяких катаклизмах в виде землетрясений, наводнений и иных солнечных.
Но они угрозы пробок. Пробки они не чувствуют. Я проверял.
Пробки нет, пробки-то не это голубя.
Не чувствуют. Пробки они не чувствуют, товарищ. 7373948. 7373948, где едете, что видите? Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Слушаю.
Доброе утро.
Где едете?
Благодать спустилась на Щелковское шоссе.
Вот видите?
От 9-й парковой до Преображенки, да. И дальше так спокойненько, и вообще там замечательно.
Где так вольно дышит человек? Как раз на щелчке вольно дышит человек. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет, поиграет, гранёт Сережа.
Десять часов 6 минут, пятница, 23 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». На Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Анастасиюшка.
Да.
На Можаюшке за МКАДом ремонт заканчивают, говорит 58-й. Нечто поедем скоро. Нечто поедете. Хорошо. В седьмом континенте, пишет Евгений. Сегодня должны были продавать куриные, во всяком случае, был анонс, куриные яйца, утверждает Евгений. Внимание, я не знаю, седьмой континент, не подавайте на меня в суд, я не знаю, я читаю, как написано, и даже думаю, к вам это не относится. А куриные яйца по 19 рублей за десяток. Яиц нет, а ценник есть. И бабушки ходят взад-вперед кругами и говорят, где яички, где яички? Они должны ласково. Да, ты будешь за бабушку говорить. Где яички, где яички?
Говорит. Нет, я так не могу.
Ну, ты же бабушка.
Да.
Ну, ты же можешь говорить старушечьим голосом. Говори старушечьим голосом.
Яички. Где? Яички. Не выбросили еще.
Не выбросили. Яички скоро выбросили. Скоро выбросили. Бабушки, надейтесь, все будет хорошо.
Я вот яблочек собрала, шарлотку сделала сегодня.
Яички. Да-да-да. Слушай, скажи, я тебе хотел сказать, что-то хорошее можно хорошее утвердить?
Нет. Неожиданно. Сергей, Димарш, ну давайте, удивите нас хорошим.
Я не могу, слушай.
Агентство добрых новостей, ну что там?
У меня была знакомая, когда я работал в Анголе. Ну, здесь толклась на этаже, незнакомая, я не помню, как ее звать, например, даже. Значит, какая-то девочка лет, наверное, может, я не знаю, 6, болгарка. Болгарка в смысле прямом, она из Болгарии была. Вот, когда мы в Африке жили. И она вот так отвечала, нет. Только она говорила, нет. Вот так? Да.
Болгарка.
Болгарка. Значит, слышишь, она стояла на балконе, тыкала пальцем во всех прохожих, кого видела, и кричала громко с балкона, черный, 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 черный.
Она не представляла удивляться, потому что они негры, да?
Она радовалась ужасно этому. Потом, значит, следующий идет прохожий, она опять она набирает воздуха, такая, черный, 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 и кричит на него, черный. А потом я к ней подхожу, говорю, ты папу ждешь? Она смотрит на меня так, и говорит, нет. Я говорю, иди к маме, говорю, не стой тут, дура. Ну, в хорошем смысле. Не стой тут, говорю, иди, мама тебя покормит, иди, иди уже, хватит вертеться здесь. А она орет все время у меня под окном. Она такая, нет. Я говорю, мама суп сделала вкусный. Нет. Вот она была похожа на тебя. Это болгарка. Хочешь хорошую новость? Да. Настя, нет. Слушай, хорошая новость. Наши депутаты бедны. Ну, это действительно хорошо. Понимаешь, у меня какое представление о депутатах? Вот как ты думаешь, сколько получает в среднем депутат? Ну, сколько депутатов? Госдума. Госдума, я тебе говорю, нет, я серьезно тебе взорву.
Какой-то человек такой должен быть уже вообще во власти, да, облеченный, да, так сказать, неведомыми нам благами совершенно, да, из другой. Не важно.
Ну, сколько? Ну, дайте. Мне интересно. Сколько? Дайте.
На официальный зарплат мне 100.
Оценочно. Нет, у них 450. Не помню, сколько у них зарплат. Не помню я. Скажите, пожалуйста, ваше представление о достатке депутата. Потому что потом будет разоблачение. Потому что оно ложное. Ваше представление ложное. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Сколько зарабатывает депутат? Нет, так не получится, если вы будете присвистывать и делать какие-то спецэффекты. Нет. 7373948. Сколько, с вашей точки зрения, зарабатывает депутат? Государственная дума...
180, так примерно.
180 тысяч рублей. И это и есть весь его доход?
Ну, то есть, нет, больше разумеется.
Нет. Ну, примерно, вот дайте мне оценку. Ну, что, сколько весит депутат в год? Вот сколько он в год гребет лопатой? Сколько?
Ну, если он один созыв там, то я думаю, то, что... Ну, минимум в год.
Пожалуйста,
в долларах тогда.
А, в долларах, конечно.
Ну, не меньше 1,5 миллиона, мне кажется. Это
долларов.
Самый отстой будет.
Знаете, почему легче 6? Потому что на 12 легче делится 500 тысяч. Тогда. А?
Ну, соглашусь с вами.
6,
да.
То есть по 500 тысяч в месяц, да? 500 тысяч в месяц долларов.
И это самый нищебродский депутат, на мой взгляд.
Можно, Настя, ты будешь записывать на бумажке? На бумажке, да. Записывай. Сейчас вас разочарую. Себе 500 тысяч в месяц, 6 миллионов в год. 6 миллионов в год. Очень хорошо. Сейчас дальше. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, слушаю.
Да, вот достаток депутата.
Я думаю, минимум 400 тысяч. Вот, это в месяц.
Долларов или рублей, скажите?
Да нет, рублей, я думаю, рублей.
Это и есть вот, весь его доход, весь его доход. То есть больше ничего?
Ну, это вот официальный, который там...
Нет, мне нужен доход. Вообще, сколько весит человек. Ну, вы когда видите человека, вы думаете, насколько он пахнет, как бы, вот насколько.
Ну, вот смотрите, я могу, допустим, ну, примерно сказать, ориентируя да, вот по нашим да. местным сельским депутатам, да?
Да.
Вот. Но это не разница.
Имеет,
это
имеет. Не зарабатывает, а имеет. 35-й спрашивает, зарабатывает или имеет? Имеет.
Ну, иметь он может 1 000 000 в месяц, честно.
Рублей или с долларов, господи?
Рублей. Я добавлюсь,
все, вы считаете, что они нищие. Спасибо большое, что они абсолютно нищие. Ну, как может быть? 1 000 000 рублей в месяц депутат. Здрасте. А что их ловят тогда все время? Они там в бегах за какие-то взятки в 2 миллиона долларов. Этот самый, один мой знакомый, например, депутат сейчас в бегах. И так далее. Нет, зачем вы? Они вот это вот как раз у вас, вы не понимаете. Вы или газет не читаете. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, слушаю. Нет. 7373948. Депутат. Сколько весит депутат в среднем? Без фамилии, без ничего. Депутат Госдумы. В среднем. В среднем. Как вам кажется? Ну, это может быть ощущение.
Алло.
Да, здравствуйте.
Порядка где-то около 15 миллионов в месяц.
15 миллионов в месяц, это сейчас 250 тысяч долларов в месяц. 250
да.
тысяч долларов.
Соответственно, $3 миллиона в месяц.
А, это 3 миллиона долларов в год. 3 миллиона долларов в год. Давайте да, все-таки миллионы да. долларов в год. Давай, пиши. 3 миллиона долларов
да,
в год.
Да, 3 миллиона.
3 миллиона долларов в год.
То есть ну, это 250 в месяц.
250 тысяч долларов в месяц. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Да, да.
А, здравствуйте, Сергей. Да. Сергей, Москва.
Да.
Последний созыв, у меня знакомый, вез деньги 7 миллионов евро за депутатство.
За все депутатство?
Ну да, за...
Делим на 5 лет. Надо. Они уже этот последний созыв 5 лет сидит или сколько?
4, наверное, 4. Нет. Вот 4. Последний созыв, который еще 4 был.
Полтора и 250, получается 1 750 000.
Им надо же отбить эти 7 миллионов.
Скажите, пожалуйста, 1 750 000 долларов, евро, простите, в год. Будешь считать 2 миллиона в год? 2 миллиона в год.
Маловато что-то.
Ну, получается, в год. Ну, вы же сказали 7 миллионов евро за весь срок.
Ну, да.
Получается, 1 750 000 евро в год.
А еще отбить надо.
В смысле, он вез за депутатство, заплатил за депутатство.
Да, за депутатство, чтобы получить мандат.
Так он должен хотя бы вдвое выйти.
А в какую он шел, думаю?
По Любасу вдвое должен был выйти.
Государственный?
А? Не говори сейчас, а то в суд. Да, спасибо. 7 миллионов долларов вез за мандат. Значит, это...
Кому?
Кому? Партии, кому? Кому? Идеалам, духовности, скрепам и так далее. Не знаю, мне другой вопрос. Значит, он выйти не мог с семью. Если он 7 занес, он должен... Чуть-чуть отбиться, ну хотя бы в полтора, правильно? Хотя бы десятку он должен забрать оттуда. Не может он войти в семью и выйти с семью, допустим. Это же будет смешно. Ну, как-то странно даже, правильно? Ну, зачем? Ну, что это за блажь? Он должен
работа
выйти...
ради работы. Что это же смехотворно?
Колотить его воду в ступе. Зачем это? Ну, хорошо. Значит, я вам расскажу сейчас правду, истину. Правда, истина заключается в том, что они бедны, как церковные крысы. Серьезно. Можно расскажу? Ну, правда, потому что меня это радует. На самом деле, я сейчас опровергну мнение о том, что депутаты богаты. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Петя.
Петя.
Да. Прошу. 2 миллиона долларов в год, и информация подтверждена.
2 миллиона долларов в год делает, как, делает какой-то депутат? Да.
В районе 1 800 000.
А на чем главным образом он делает? На чем главным образом? Ну, не на депутатских запросах, они уже ничего не стоят. Депутатский запрос стоит 15-20 тысяч долларов.
Ну, подождите, мы о чем говорим? Мы говорим о Мосгордуме
хороший...
или о Госдуме?
Нет, вот о Госдуме. Мы берем любой. Большой парламентаризм. Большой парламентаризм. Зачем? Начинаем. Он говорит, что 2 миллиона долларов в год делает его какой-то человек, информация подтверждена. Но я считаю, что на чем-то должен делать, на каких-то больших делах, потому что, например, там, депутатский запрос, сейчас кто-то мне говорил, 15 тысяч долларов стоит. Причем такой хаху какой-то, 15-20, там, ну, значит, по-настоящему на этом не проживешь. Это нищебродские деньги абсолютно.
Ждать, пока кто-нибудь придет,
да,
попросит.
Да. Можешь, конечно, сорить по 5 запросов в день, да, но это все равно на самом деле не получится, потому что рынок депутатов довольно много, а запросов довольно мало, поэтому не получится. Ну, хорошо, слушайте, значит, я просто рассказываю вам о нищете. А теперь послушайте, что на самом деле. Что я понимаю, что это все были спекуляции, еще, на мой взгляд, постыдные, безусловно, спекуляции, бросающие тень на русский парламентаризм, который чист от и до, чист от и до. И на самом деле...
Займемся обелением, наконец-то.
Мы сейчас начнем обелять депутатов, да. Сегодня, почему я говорю, я узнал об этом из независки. Сегодня депутата Лосакова будут судить. Депутат Лосаков, слышала?
Ну да, так.
Комиссия по вопросам, это я читаю сегодняшний. Да, в «Независимой», «Независимой газете». Комиссия по вопросам депутатской этики и по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сегодня планирует обсудить скандальную историю с недвижимостью депутата Вячеслава Лысакова. От него ждут разъяснений по ситуации с приобретением квартиры на Профсоюзной улице по льготной стоимости. Если правда то, что сейчас нам говорили... Если правда то, что сейчас нам говорили, что депутат в среднем бы, ну, например, 2 миллиона долларов в год, 2 миллиона долларов в год, то он бы имел, или там, хорошо, разные были указания, до 500, значит, по существу, от 1 700, то есть, простите, от 170 тысяч в месяц до 500 тысяч в месяц долларов делает депутат, предполагают наши слушатели, малоинформированные. На деле я вам правду, просто рассказываю правду. На самом деле это не так. Смотрите, что делал Лысаков, Вячеслав Лысаков. Насколько я понимаю, во всяком случае, об этом пишет пресса. Вячеслав, дорогой Вячеслав Лысаков, мы, безусловно, думаем, что это пресса лжет, конечно, против вас. Смотрите, он получил квартиру, документы есть в распоряжении МГ, злокозненно пишет «Независимая газета». Трехкомнатную на Профсоюзной улице. Хорошее место, нет? Там китайский
хорошее.
Ресторан.
Хорошее.
Китайский ресторан на Крыжановского. Да. Крыжановского. Да. Уже изжогу вызывает, да?
Уже испортился. Они там обновили все, и что-то очень жирное.
Пол раза везли другого. Ну, хорошо. Да. Недвижимость была куплена по официальной цене в 6 миллионов рублей. Москва. Правительство Москвы выдало, правильно?
То есть льготно.
Город Москва. Правительство Москвы выдало депутату Лысакову квартиру за 6 миллионов рублей.
Трешка.
Трешку на Профсоюз.
Вторая рыночная цена у нее...
30. Ну, утверждает газета. Мы не знаем. Газета...
Адрес есть точно? Я вам сейчас точно скажу. Знаете, что я большой
специалист? Нет, к сожалению, нет. Газета не пишет. Нет, потому что это было бы разглашение. Там дома разные бывают, разглашение. Это было бы разглашение.
Может, даже в новом доме.
Трубы стали следить. Нет, это, конечно, в новом. А каком? В старом, что ли? Слушай меня.
А что так обидно?
Вячеслав Лысаков, депутат. Ну, дайте мне рассказать его благосостояние, которое, на самом деле, показывает, что депутаты влачат жалкое существование, нищенство. Купил за 6 миллионов. Он выпросил у правительства, попросил, выпросил, выклинчил. Не знаю, когда вставил дела, может, на коленях. Я не знаю, как. А может, наоборот, горделиво, сверху как-то сказал, я принц, дайте мне квартиру. Может, и так. Принц. Ну что? А, я он и есть. Значит, он взял, получил квартиру за 6 миллионов рублей. Трешку. На Профсоюзке. Потому что он бездомный, он сказал, бездомный. Ну, он забыл, там, да, некоторое время забыл, что у его жены тоже, жена тоже получила по льготной.
Ну, ты с женой, если они разведутся, она все заберет, нет, и все, и он останется
если
один.
Если она в супружестве получила, то половина квартиры
а
его.
А если не в супружестве?
Ну, он говорит, нет, же, квартира жены не в счет, естественно, да. Зачем? Вот, он получил. А туда он не заезжал, ничего не делал, как будто бы. А может, и наоборот заезжал. Направлял специальное ходатайство. Ну, короче, Госдума поддержала, а правительство Москвы поддержало. Ровно через год он скинул эту квартиру челу, угу, который в тот же день, насколько я понимаю, ее скинул за 15 миллионов.
Угу.
А рыночная стоимость 30 миллионов.
Угу.
Ну, это же прикольно.
Угу.
Смотри, депутат сегодня объяснит коллегам и общественности. Почему он решил? Я имею в виду, ребята, если бы он получал 500 тысяч в месяц, депутат Лысаков, он бы сроду не стал на такое опускаться.
Конечно.
Это поведение депутата это Лысакова говорит о его честности.
Порочащие.
Поведение депутата Лысакова, наоборот, обнажает со всей ясностью и неумолимостью его честность абсолютно.
Возможно, это единственный его источник дохода.
Вот в том-то и дело. Чел,
с квартирами
чел
за 15 жалких миллионов
чел
рублей.
За все свое депутатство выконючил квартиру у города Москвы, трехкутрешечку на Профсоюзочке за 6 миллионов. Скинул какому-то челу, который ее в тот же день продал за 15
да
миллионов.
Да не какому-то, а товарищу своему по
может, денег. Может, товарищ, ты знаешь. Значит, 15
миллионов. Нет, я не знаю.
А рыночная 30. То есть там какая-то шахер-махер и так далее. Ну, разве богатый человек пойдет на это? Товарищи дорогие.
Конечно,
как вам не стыдно? Алло, здравствуйте. Подозревать депутатов.
Здравствуйте, полковник.
Это о чем говорит? О бедности, полковник. И о честности.
Ну, с одной стороны, безусловно, так говорить, я бы сказал, о бедности духа, понимаете?
Почему духа? Почему есть... духа? А жить-то
ну,
хочется.
Сергей, вот смотрите, помните, был замечательный фильм с Эдди Мерфи, я не помню название,
да, да.
Когда его там избирали в Конгресс или в Сенат,
да,
и у него спрашивали, ты за кого будешь голосовать, за экологов или за промышленников?
Ну так.
Он говорит, а какой смысл? Ну, говорит, ты мне скажи заранее, чтобы я знал, с кого взять деньги.
Да.
То есть, любой законопроект, если ты голосуешь за промышленников, я возьму деньги с промышленников.
Если ты возьмешь деньги за экологов, нет, я возьму деньги с экологов.
Полковник, опрокидывает вас, депутат Лысаков опрокидывает вас и кладет на лопатки.
Нет, нет, нет. Да. Здесь как раз вопрос в другом, понимаете?
Да.
Вопрос в том, что это вот как Шура Балаганов, которому Остап Бендер выдал 50 тысяч рублей, и Шура украл кошелек с 6 рублями.
Ну, я не верю в это.
Мне кажется, почему
что...
нет?
Ну, представьте себе, что мы
того,
богаты.
Что вот наш, они же такие, они действительно полковник, не украсть, не покараулить.
Полковник, представим себе, есть... что мы, представим себе, что мы с вами богаты. Мы бы стали просить у правительства Москвы квартиру.
Подход немножко
нет,
с вами.
Но мы бы стали просить у правительства Москвы квартиру. Мы
а
бы...
почему нет, халява?
Сладкое стыдно, слово, товарищ, халява. Бабло сваляется всюду, лопаты, зачем просить?
Ну и что?
Стыдоба.
И еще сверх того кошелечек за 6 рублей.
Стыдоба, ну как это? Ну нет, я не верю. Мне кажется, что случай с господином Лысаковым обнажает бедность депутатов и честность депутатов. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр, Москва.
Да.
По данной ситуации, вот, насколько мне известно... депутатам всем квартиры выделяются вот в аренду на срок, пока он не является депутатом.
Нет, а он лично он выписал себе квартиру,
вот,
лично.
А здесь, если он выпросил, лично, ну, надо, наверное, разбираться, вот, кто ему выдал квартиру, потому что другим-то депутатам тоже хочется квартиру, тем более на профсоюз.
Нет, они приватизнули, вот. Они приватизнули квартиру, насколько я понимаю, я может быть, меньше чуть-чуть разбираюсь, чем мне хотелось бы, а мне бы не хотелось. Они приватизнули квартиру жены, которая тоже получили. А потом он после этого он попросил квартиру у Москвы еще одну. Ну, это я без квартиры, посмотрите, говорит, на меня. Господи, стою на улице, ветер, дождь, все такое. Понимаете? Значит, он попросил. Москва ему выписала за 6 лямов, он ее скинул кому-то, мы не знаем кому. Тому, кто ее в тот же день скинул за 15 лямов. Понятно, да? То есть тут операция. Даже если на этой операции чел поимел 5 лямов лишних, ну, мы же понимаем, что он бессеребренник. Иначе, потому что если бы он был богатый, он бы не опустился до такой копеечки.
Не, ну здесь вопрос-то в чем получается, что если ему дали квартиру, ну молодец, дали ему квартиру, вот, что хочет с ней, то и делать, хоть за 25 ее продаст. Другой вопрос, что депутатам все вот эти квартиры выделяются в аренду, то есть на время, пока он депутатом не может быть. А если ему выделили как-то дополнительно, надо уже разбираться, кто ему выделил ее дополнительно.
Очень короткое время вы увидите депутата, я призываю депутата Лысакова, я надеюсь, он меня слышит, значит, чтобы он все-таки доказательство своего бессеребренничества пошел собирать по 10 копеек, оброненные у метро. Вот это я сделаю. А? Если бы он собирал по 10 копеек, то обронил у метро, вы бы поверили в его бессеребренничество все-таки? Нет, ну мне кажется...
Но здесь-то вопрос есть у нас.
Я рядом с ним стану.
Вот, стандартное дарение. Ему город подарил квартиру.
Нет, нет, слушайте, мне не совсем не подарили. За 6 миллионов все-таки продали.
Получил льготную недвижимость. А, подозревает, что для перепродажи. Но я считаю, что придираются зря. Ну, зря.
Потому что нагар... Нагар это
такой
5
ничтожный.
Миллионов.
Нагар
делать
ничтожный.
Будете?
Фу, нагар. Ерунда. Потому что посредник взял мне наверняка половину. Понимаете? Ну зачем? Ерунда. Ребят. Зря придираются к человеку. Вот я вам объясняю. Зря. Зацепились за него и все. А мне кажется, за
а
его...
у него жизнь рушится
сейчас. Знаешь, за что зацепились?
Все.
За то, что он честный человек, зацепились. Вот я тебе прямо скажу. Зацепились те, у кого у самих...
Да. Вот
двойной,
да,
люди,
а у него жизнь-то рушится.
С двойным
все...
люди дном зацепились, так понимаешь?
Откуда
а он работал
уже, как
знаешь, его деятельность, его биография трудовая.
Где?
Рабочий московского ювелирного завода «Кристалл».
Всю жизнь с драгоценностями, но не его.
А дамский нет. Парикмахер впоследствии, он был дамским парикмахером. Сотрудник отдела писем журнала «Человек в законе». Массажист затем. Затем фельдшер,
ну,
затем матрос рыболовецких судов, наконец, человек посмотрел жизнь, повидал жизнь. Человек повидал жизнь.
Вот, наконец, у него московская квартира.
Затем опять был специалист по ремонту японских автомобилей.
Боже.
А затем был массажистом у Джуны Давидашвили.
Боже.
Биоэнерготерапевтом.
Не останавливайтесь.
Человек Виспасаны, человек глубокого внутреннего содержания, человек глубокого переживания настоящего.
Можно отдельную программу выделить у нас.
Давай
на радио?
Все-таки, да.
Пускай
почему?
Приходит и рассказывает.
Я считаю, что надо.
По часу, любой теме, на которую он может профессионально, я так понимаю, поговорить.
Товарищи, зря докопались, вот что.
Значит,
Я тебя разочарую, Настенька. ВОЗ внесет продукты из мяса в список канцерогенов, Настенька. Мясо, которое ты жрешь каждого. Извини, пожалуйста, за этот глагол. Этот глагол может быть, может, кому-то покажется неуважительным, но у нас, Настя, это принято. Значит, неуважение.
Потому что Настя именно жрет, а не что-то другое.
Настенька, да? Настенька. По заявлению врачей. Внимание, послушай, послушай, просто смирись с неизбежным. Послушай. По заявлению врачей, переработанное мясо немногим безопаснее таких ядов, как мышьяк, никотин, а также асбест. Асбест, асбест. Тебе трудно представить себя, жрущий асбест. Знаешь, ты помнишь, может быть...
Я сейчас давал и воображу, пожалуйста.
Асбест, ел асбест.
Все что угодно могла съесть. Ну, попробовать, поплеваться там как-то.
Значит, принято. Послушай, асбест в таком рассыпчатом виде, это вот такие были раньше, откуда утюги ставили, такие площадочки специальные, в древности.
Сколько древнее, чем я. Я помню
не древнее,
такие...
чем ты. Я просто посещал
железные
помойки,
подставки.
Дорогая. Железные подставки были, асбестовые железные. А под железом был асбест, дорогая. Ты просто никогда не ломала это железо. Вот сломала бы, узнала бы. Ну так слушай меня. Значит, ты могла бы жевать асбест, мышьяк и никотин в любой последовательности. Это примерно то же самое, что жрать сосиски. Понятно?
Ой.
Ну слушай дальше. Всемирная организация... Ну ты же... Не ой. Вот это ой, это попытка обесценить мою... Оценить мои слова.
Страх,
ты подожди.
Смерти у и тебя, старости, старения я пережила где-то в 5-6 лет.
И все.
И после все, этого, и с тех пор я перестала этого смерти, бояться.
Как слуга сатаны. Это неправильно.
Абсолютно,
ты
да.
Как? Да,
не ты говоришь, что в какой-то момент тебе говорят, что у тебя хана, и все.
Стой, слушай да? меня. Стой, что значит какой-то момент?
Как, в любой,
у кого-то момент
абсолютно.
в 30, у кого-то в 90.
Да, и я
у кого-то в 90. Понимаешь разницу? Это разные вещи. Значит, Daily Mail, ну, пожалуйста, это желтая газета, неважно. Врачи, ну, она очень распространена. Врачи готовы поставить продукты из мяса в один ряд с такими вызывающими рак веществами, как мышьяк и асбест. Свежее мясо также попадает в энциклопедию канцерогенов. Причем мясо свежее чуть менее опасно, чем консервы. Ученые поясняют, что употребление этих продуктов, вероятно, может повысить риск рака кишечника. Также, кроме того, рак всего, но потом еще кишечника, понятно? Угу. Вот он идет, слушай меня, рак гортани. Смотри, ты берешь кусочек мяса. Начинаешь жевать.
Да.
Жуешь.
Начинаешь рак губы сначала. Ты задел это мясо.
Губы.
В основном нижние, да.
Рак гортани.
Язык.
Гортань. Нет, язык. Рак языка. Потом рак слизистой
оболочки. Но дальше можно продолжать, потому что становится тяжело дышать.
Рак пищевода. Нет, ты дышишь, потому что у тебя бронхи.
Бронхи остались. Все можно последовательно вырезать.
Бронхи остались. У тебя же кусочки мяса не брызжут в бронхи.
Да кто их знает? Потом они уже на выходе, они рак решат вернуться, еще где-то нагадить.
Рак пищевода, потом рак желудка, потом рак тонкого кишечника.
Ну хорошо, хоть не рак.
Рак толстого кишечника. Но по соседству... По соседству проходит с молочными железами через пищевод рак молочных желез. Потом рак простаты, когда уже в конце он сосредоточится, там пробивает оболочки и проходит до простаты. Рак простаты, предстательная железа, аденома и так далее. Это все делает мясо, товарищи. Понимаете? Мясо. А ты же жрешь его непрерывно.
Без конца.
Именно. Я видел каждое утро. Значит, смотрите. Об объявлении списка список будет представлен в понедельник официально. Издание отмечает, что эти изменения нанесут сильный удар как по сельскому хозяйству, так и по предприятиям в сфере фастфуда. То есть как только люди... Как только, внимание...
Подых буквально.
Как только... Рак зубов. Рак зубов. Начался в 400.
Рак мозга, мне кажется.
Мозг, конечно.
Прочтение. Да-да. Беремыл.
Рак кастрюли сковородок, конечно. Рак мангала. Да, конечно. Значит, переработанное мясо тоже вызывает рак. Тоже.
Они переработанные тоже. И переработанное тоже.
Тебе еще раз говорю. В особенности не переработанное. Хуже всего консервы, когда ты жрешь.
Рак мясо начнет.
Ты ешь.
Еще не дойдя до этого.
Новости.
Обзор прессы.
Торгует нашей Родиной, не спросясь у нас. Это новая газета сегодня, один из подзаголовков «Земля, которой нет», называется статья. В Забайкалье, как там происходит экспансия китайцев, почему разговор с главой там, администрации, которая пыталась что-то сделать, придумать, написать бизнес-план развития. Говорит она, что как только куда-то приходила и говорила, вот у меня есть, я ездила в Москву, вот училась там, получала степень, вот бизнес-план, давайте делать, нужно миллиард рублей. все сразу выпучивали глаза и разворачивались, в общем. Кроме китайцев, вокруг Мыкжи, куда глаз не кинь, находится пахотный клин колхоза «Дружба». Именно на этот кусочек нашей землицы претендуют китайцы, рассказывает голос за кадром. В кадре полусгнившие деревянные дома. В данный момент губернатором Ильковским с китайской инвестиционной компанией Синбан заключен протокол намерений, согласно которому губернатор обязуется передать китайцам 115 тысяч гектаров пахотной земли. Потом в кадре появляется атаман Забайкальского казачьего войска Сретенского района Андрей Киселев в папахе и гимнастерке на фоне березок. Записать видеообращение к президенту его побудило бедственное положение сельского хозяйства в крае и угроза китайской экспансии. В общем, более подробно в «Новой газете» смотрите, там как они все любят, все вот эти вот, вот такими густыми, мрачными красками нарисовано. В общем, такое виртуальное путешествие можно совершить сегодня. Осенний призыв 2015. Москвичи поняли, зачем им армия. Новобранцев одевают в новую форму. Молодые москвичи больше не испытывают страха перед службой в армии, сами туда стремятся, понимают, зачем им это нужно. Ну и меньше стали ходить в пабы, то есть сейчас приходится закрываться им в Москве, потому что вообще все на всем экономят, пьют дома, видимо, и перестали заказывать десерт. Это в «Коммерсанте». 10.35. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Настя, есть такое вот у меня противоречивое чувство. Я в кризис беседовал с каким-то умным человеком. Ну, не настолько умным, как профессор Кричевский, а кто-то вот послабее интеллектом был. Я с ним беседовал. Я говорю, слушай, ну, в кризис во что вкладывать? И этот человек мне сказал, в развлечения... Как раз в пабы, в, то, что он привел пример. Он привел пример. Конкретно, нет, но есть же пример практически. Он привел пример Соединенных Штатов Америки 30-х годов, когда наряду с кризисом развивался кинематограф очень бурно, Голливуд развивался. Почему? Всевозможно, там сухой закон
побег
вызвал...
Побег от реальности?
Да. Значит, люди хотят, хотят бежать от реальности в алкоголь, на развлечения, какой-то омут разврата, что что-то такое поэтичное. Люди ищут поэтичного досуга. И, казалось бы, на фоне кризиса индустрия развлечений должна расти. И происходит ровно обратная вещь, как ты только что объяснила. То есть люди не ходят поэтизировать свою реальность, а они совершенно замыкаются в своих мрачных пещерках, со своими мрачными тещами.
А мы не знаем, кстати, куда они ушли из пабов.
Я знаю, куда они ушли из пабов. Они шли в подъезды, на кухне. Да, они квасят. Значит, у батареи у них у всех стоит трехлитровая банка с дрожжами и сахаром.
А там такая резиновая перчатка,
которую поставила их теща, которая умеет, оказывается, взыскано снова умение тещи гнать самогон. Конечно, конечно. И снова гудят стиральные машины. Ты знаешь, что брагу в стиральных машинах она быстрее сбраживается, знаешь?
Нет. Бутылку туда надо положить. Нет, или старая, все залить прямо?
Старая стиральная машина нужна снизу, чтобы у нее был этот самый вентилятор. Ну, в смысле, вот снизу вот эта штука крутилась. И ты туда наливаешь пару ведер браги и включаешь эту стиральную машину на самый малый ход. Режим шелк, шелковое белье. Значит, и она тихонечко крутит тебе, выгоняя брагу вместо месяца за неделю. То есть за неделю. Потом уже, соответственно, пошло уже процесс возгонки. Ну, там все это. Ну вот, значит, вот куда ушел народ. И стал экономить на ресторанах. Смотрите, ночные клубы за этот год не посетили 62%. В прошлом году всего 45%.
Они просто стали старше, всего 45%. Мне кажется, нет?
Нет, молодь-то подросла и не пошла. Меньше посетителей стало в точках общественного питания. В японских ресторанах количество снизилось с 36% до 27% за год. Всего 27% побывали. С 32% до 25% в итальянских ресторанах. Это исследование, которое мы читаем сегодня в «Коммерсанте». Значит, смотри. С 63% до 53% в кофейнях. Кофе даже. Стали себе отказывать в кофе.
А вы видели цены?
Да, нет, откуда мне видеть? Я не пью кофе. Значит, смотри. Отказ объяснили отсутствием денег. Видите, как бездарно живут, что нет такого. Ну, что это? Делая заказ, экономили на десертах. Если в 2014 году в итальянских ресторанах десерт заказывали 24% опрошенных, то в нынешнем году таковых осталось только 15%. То есть десерт заказывают только 15%. В других заведениях общепита то же самое. На вине в итальянских ресторанах брали раньше вино 22% посетителей, а теперь менее 15%. Значит, дальше. В 15-м году еще что-то. Ну и так далее. Значит, все на всем ресторане экономят. На всем ресторане. Дальше. А?
Да.
Что? Дальше. Скажи, что? А как? Нет. Что ты
мне рассказал? Я хотел предложить слушателям прислать нам, на чем они в ресторанах стали экономить.
На чем вы стали в ресторанах экономить, товарищи? Вот вы ходите в рестораны, и скажите, пожалуйста, обычная сахарная брага зреет неделю. Можно ускорить на пару дней компьютерным вентилятором, говорит из Москва. Говорит Москва нам, видите? Еще говорит Москва. Скорость браги зависит от количества дрожжей. Ну, знаете, все-таки я исхожу из опыта, полученного мною на практике. Поэтому вот ваш рассказ меня ободрит, конечно. Еда постепенно уходит в доставку на дом. На чем вы, гоню самогон, пишет Адекватен. На ресторанах экономлю, вообще не хожу, пишет Рус. Да, секундочку, что такое? Я не понимаю. А какой-то, да, слышишь, какая-то презентация моей книги, мне говорила жена, но я забыл. Что-то что? Говорят, что Садальский сказал, и еще кто-то говорит, что у меня будет презентация моей книги.
Да?
Да. И жена тоже говорила, но я фиг вспомню. Да, товарищ жена, если вы меня слышите, напишите, пожалуйста, и подтвердите, что действительно презентация, и где, и когда. Я, может быть, даже анонсирую в программе. А? Какая-то презентация моей книги. Черт ее знает. Товарищ жена меня слушает, пишет уже. Истайпинг написано про нее. 15 часов на Арбате. А в какой день, неизвестно. Ребят, в любой день 15 часов на Арбате я буду, и все. Какой? А завтра? Завтра 15 часов на Арбате! Какая жесть, какой кошмар. Хорошо. Я надеялся быть нетрезвым и никуда не ехать. Нет, пожалуйста, придется ехать. Я надеялся поехать на мотоцикле, провожать сезон в лес. Фиг там, я поеду на Арбат. Хорошо, я теперь экономлю на всем, пишет Георгадзе. Георгадзе, вам придется подзажаться какое-то время. Я в рестораны теперь только по купонам хожу, пишет нам, говорит МСК в Твиттере, Джерзи. Перестал пить алкоголь в ресторанах. 50 миллилитров виски, 500-800 рублей. Вот это я и... экономлю, говорит Алексей. Я раньше обходил ресторан за 100 метров, а теперь за 1 километр, пишет ЗС. Много яблок в этом году и делаю кальвадос, признается 23-й. Совсем уже народ обнаглел, в ресторан просто пожрать приходит, никаких радостей, Саня. Слушай, ну расскажи мне быстро, как ты экономила на ресторане. Давай.
Ну, это же известные все.
Неизвестные, а известные. Я не знал. Настя мне сегодня на летучке рассказала, как она ходит в ресторан.
Какой жидкости. Не... Да смотрите. Не хожу, я сейчас уже давай, могу, слава тебе.
Ну давай, господи, все-таки мы позволь. Каким-то образом...
Обостри. Ну да, я обострим. Не так... Да, когда
Настя
я была студенткой,
ходит Настя ходит в ресторан.
Я жила в общежитии, у нас не было кухни, мне негде было готовить, у меня не было холодильника, мне ничего не было.
Ты ходила по ресторану?
Я ходила по ресторану. Да, вы не заказываете ни за что никогда никакие жидкости, потому что они стоят
никакие
примерно...
Никакие жидкости? Включаю воду.
Никакой воды, вы что, вода по цене
супер. Ты можешь в Америке, например, или в Мадриде попросить Агуа де Грифо из-под крана воды.
А у нас это стыдно.
Стыдно, это да? Уже... Воды нет, из-под крана. В Штатах ты можешь попросить и Агуа де Грифо, можешь попросить в Мадриде, пожалуйста. Что? И в Барселоне, кстати, в Барселоне тоже.
Вас спрашивают...
Да, прошу тебя. Со льдом, говорит, кон ело.
Пить что-нибудь будете? Говорите... Пока нет.
Пока нет. Смотришь снизу из-под лобья.
С вызовом.
Да, а с вызовом?
Нет, как будто бы все в порядке. Конечно, да, у меня
дальше,
есть деньги.
Дальше.
Да. Дальше. Нужно, во-первых, смотреть на сколько
норма
грамм
отпуска.
Блюда.
Норма отпуска продукта.
Да. Вот так. Смотришь, например,
если,
спагетти. Например, видишь,
170
там?
Граммов. Это
вот
хорошо.
От 150 уже нормальная порция. Брать. Так не маленькая. Да, 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 да. И в каком-нибудь японском ресторане, где средний чек даже большой, можно взять всегда лапшу удон. Вот, очень вкусно.
170
граммов. Там рублей, там, ну, было мало, там 140-150 рублей. И все, и наелся, она же соленая ужасно. Вот.
И от этого ты потом напьешься.
Да, десерты тоже исключены. Периодически там стоит сахар, можно оторвать эту штучку, насыпать сахар в рот, пока ждешь чек. И все, как бы, и вот поел.
А если у тебя сахара стоит 10 штучек?
Нет, ну, одной-двух хватает уже. Обычно мозг наедается.
Насыпаешь себе в рот. А если в этот момент, когда ты насыпаешь себе в рот сахар из пакетика, ты встречаешься с глазами...
А нет, это ты делаешь это быстро.
Встречаешься глазами с официантом.
Быстро делаешь. Нет, официантов не досмотришься. Ты их ждешь глазами, они все не идут. Вы что, смеетесь?
И ты все это время высыпаешь сахар.
Один раз. Я уже сказала, быстро.
От соседнего столика.
Нет.
Можно взять с соседнего столика.
С соседнего столика что, зубочистку?
Сахар взять.
Сахар? Нет, обычно на своем столике.
В некоторых
нет,
заведениях нет. Сахар стоит.
Вот. А еще можно выйти, если ты в большом торговом центре, всегда есть якорный арендатор внизу, на первом этаже всегда какой-нибудь гипермаркет, еще ценная наработка. Можно пойти купить там какое-нибудь себе мороженое там, за 2 рубля.
И что?
И есть, вот тебе десерт. Вместо этих чудовищных 200-300 рублей за кусок пирога в каком-нибудь ресторане.
Бог милости. Кто еще экономит на ресторанах? Расскажите, пожалуйста, как. Нет, не надо. У меня еще интересная тема про следователя, который преследовал Поткина. Секундочку, мы про Поткина еще не поговорили. Белов, Поткин рассказывает. рассказывает о злодействах следователя. Секунду. Послушайте, это на самом деле похоже на известную песню Высоцкого. Следователь то плакал, то смеялся, вспоминает Белов-Поткин. Он скалился, трясся, бросался на меня, я не знал, что делать. От безысходности я попробовал крестить его и читать Псалом 90 из книги «Псалтырь», насколько я понимаю, потому что в «Московском комсомольце» написано из книги «Пластырь». Из книги «Пластырь» едва ли.
Ректор, да, на ура работает, да?
Да? Псалтырь, наверное, или пластырь, может быть, не знаю. Трудно сказать. «Изгоняющий бесов». Три раза. Найди мне, пожалуйста, Псалом 90 из книги «Пластырь».
Вы как негр из криминального чтива сейчас будете читать? Читать.
Да, я хочу почитать. Значит, смотрите, рассказывает Белов Поткин, как его преследовали. Он же сидел, вы знаете, Поткин сидел сейчас некоторое время. Ну так вот, он говорит, слушайте меня. Александр Поткин Белов, подозреваем в разжигании межнациональной розни, там и еще там в каком-то еще нехорошем всяком экономическом. Ну и все. Несколько месяцев назад он сам прошел психиатрическую экспертизу в центре Сербского. Признан нормальным. Ну, хорошо. Дальше. Начались странности в мае. Он идет издалека. Когда мое дело передали господину Рустему Шайдуллину. Об этом пишет сегодня «Московский комсомолец». Он приходил ко мне и вел себя, скажем так, загадочно. Он почему-то хотел знать все мои отношения с девушками, причем физиологические детали отношений с девушками физиологические детали он называл словами столь откровенными, что я не рискну их повторить, сказал Белов-Поткин. То есть он спрашивал какие-то детали, которые с виду по девушке так не скажешь, а только вот во время, ну и так далее. Значит, во всех красках. Я отвечал, что ничего рассказывать не буду. Он реагировал болезненно, говорил ужасные слова. Потом он стал заявлять, что у него тяжело больна жена, много неприятностей, и якобы во всем этом виноват именно я, Белов-Поткин. Потом он грозил убить меня, чтобы разобраться со всеми своими несчастьями. Он говорил, что возьмет специальную смертельную ручку в ФСБ, которая стреляет отравленными иглами. 8 октября он пришел в СИЗО, стал допрашивать меня без адвоката, рассказывает Белов-Поткин. Это все рассказывает Белов-Поткин о господине Шайдуллине, Рустеме Шайдуллине. Мне кажется, достойнейший человек, но видишь, надо узнать. Позвать надо Шайдуллина в эфир. Надо позвать Шайдуллина.
Чтобы он нам писал.
Ну, конечно, и депутата Лысакова тоже. Значит, смотри. Я стал убегать. Убегать. Куда убегать, узник? Куда ты можешь убежать? Он бегал по следственному кабинету. Бегал, нет, Белов-Поткин бегал по следственному кабинету. Ты дала мне псалтырь? Хорошо.
Да.
Значит, но следственный кабинет был закрыт снаружи. Я жал на тревожную кнопку, колотил в дверь. Потом я стал крестить его и читать молитвы. Сотрудники изолятора, да, подтверждают, что заключенный звал на помощь. Ну и так далее. Девиантное поведение руководителя следственной группы полковника Рустема Шайдуллина и так далее, и так далее. В оскорбительной форме отзывался о подзащитном, не скрывая личной заинтересованности. Говорил следующая цитата, приведена «Московским комсомольцем» сегодня: «Если я этого утырка не накажу, меня Аллах накажет», — говорил следователь.
Какая сложная последовательность.
Да, нет, надо утырка наказать, тогда Аллах, наоборот, все будет хорошо. В смысле, ну, если не наказать, будет плохо и так далее. Да, значит, и вот такое смешное. Я сейчас расскажу вам, что он читал.
То есть, это Поткин читал?
Поткин читал. Следователю. Поткин читал, в том-то и дело, послушай меня. Поткин читал. Его... Смотри, ты
как
следователь.
Как ты ее любил там?
Как ты ее любил?
А тут ему...
Как?
Живые и в помощи...
Живые и в помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворице речет Господеви, заступник мой еси, прибежище мое. Бог мой, уповаю на него. Яко то избавит тебя от сети ловчи, от словеси мятежно, пляшмя своими осенит тебя и под крыле его надеясь. Надеешься оружием обойдет та истина его. Вот так вот Белов-Поткин беседовал с... Слушайте меня, если я бы был Шайдуллиным, я бы тоже сошел с ума после этого. Слушайте, я говорю с человеком, а он на меня так... Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме приходящей, от срящей и беса полудня.
У меня бы руки
опустились. Кто такой срящ? Почему? Кто такой срящ? Потому что, видишь, падет от страны твоего тысяча... Нет, сейчас... Стрящ меня реально. Не убоишься... Послушай меня сейчас слова. Посмотри на меня. Просто смотри на меня. Не убояшься от страха ночного... Да. Это понятно. От стрелы, летящей во дни... От дневной стрелы. От вещи во сне, приходящей от сряща и беса полудня. Кто такой срящ?
Тот, который...
Что надо, не надо бояться сряща. Я так побаиваюсь. Пойдет. Яко ты, Господи, упование мое вышняко, положи, еси прибежище твое, и приедет к тебе злой рано не приблизится. Нет, не приедет, там. Не приедет к тебе злой рано не приближится телесе твоему, яко ангелам своим заповедать о тебе, сохраните тебя на путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда не приткнешь камень ногу твою на аспида, и Василиска наступиши, и поперши льва и змея. Ну, и так. То есть это Белов Поткин честно говорит, что он орал это на господина Рустема Шайдулина. Мамочка, я бы тоже с ума сошел от Шайду. Я бы тоже отверткой стал его тыкать. А? Вот хорошо, что я не следователь. Хорошо, что я не следователь,
товарищ. Нет, а кто следит за психическим здоровьем следователей?
Кто следит за психическим здоровьем пациента? Кто следит за психическим... Вот почему его в Сербск оставили. Отправили на это самое. Он все время сряща говорит, не бойся сряща, и все. Не убоись сряща.
Поткина
Не убоись сряща, не убоись сряща. Шайдулин говорит, отправьте его в Сербского, я не могу больше с ним работать. Про баб не рассказывает, как трахается. Про срящ не рассказывает. Нет, наоборот, про срящ. Ну что это такое, а? Картину нашей жизни, такую мятежную, я бы сказал, мятежную картину нашей жизни и вообще такую противоречивую, дополняет 20-летняя порноактриса, которая подала заявление на родителей из-за избиения. Значит, она уехала в Петербург учиться на хореографа. То есть девочка танцевала. Была пластичная, умела себя вести на сцене, владела телом и все это. Она уехала, Влада, ее зовут Влада. Имя приятное. Она поехала в Петербург учиться на хореографа и режиссера культурно-массовых мероприятий. Интересно, что этот развратный город делает с девочками, когда девочки приезжают в Петербург. Вот послушай меня. За полгода она успела сняться в 50 порно-роликах. Mm. Вот это ваш Петербург. Я просто говорю про ваш Петербург, Настя.
Да, наш с вами.
Не ездите. Почему наш с вами? Ваш. Ваш, дорогая. Наш с вами. Ваш, дорогая. Нет, я там жил месяц в вашем Петербурге переводчиком в школе штурманов на Заневском. Значит, можно я скажу? Все-таки ваш Петербург. Ваш Петербург. Девочка поехала, она говорит, она едет в поезде и говорит, мечтает. Она мечтает и твердит покусанными губками своими. Она говорит, я хочу стать хореографом, я хочу стать режиссером культурно-массовых мероприятий. И, конечно, она, когда приезжает в Петербург, она с вокзала это говорит. Она с вокзала, я хочу стать хореографом. Она обращается к петербуржцам. А те такие, ну, они добрые лица у них все. Они говорят, кем ты хочешь, девочка, стать? Хореографом, режиссером культурно-массовых мероприятий. Пожалуйста, она говорит, да нет проблем, говорит, до Нового года с ними в 50 порно-роликах. Что за проблема? И она прославилась, короче, вот таким образом. Так. Вернулась вот домой в Челябинск. Сейчас на каникулы. Говорит, первый семестр прошел, 50 роликов сняли. Да. Хочется мне съездить. Но она, видно, год прошел. Она говорит, хочется мне съездить домой в Челябинск, припасть к матери сырой земле, напитаться духом каким-то родной земли. Понимаете, все это? Вот. Зарабатывает она сейчас $1500 за съемочный день. $1500 как, наверное, мне кажется, как актер Мешков. Где-нибудь вот так.
Кто такой актер Мешков?
Не знаю, Маковецкий. Я знаю какие-то фамилии, но я не знаю, кто это люди. Мешков, Машков, извините. Машков.
Я думал, какой-то известный псевдоним тоже в порном мире. Нет, знаете, так хорошо.
Машков, Маковецкий, знаете, кто еще? Ну, то есть она зарабатывает 1500, это соточка. Соточку в день. Соточку в день она зарабатывает. Какую среднюю соточку? Соточка тысяч. В месячную. День. Месячную. У вас в Петербурге 25 тысяч люди зарабатывают, чтобы ты знал, ты по России давно не ездил.
Да это потому что кретины из Москвы все считают, что на Петербурге можно экономить и низкие зарплаты назначать. Это
25 тысяч рублей в месяц зарабатывают люди. Она делает сотку за день.
Да.
Фрикция слизистых оболочек. Извини меня. То есть мозг у нее остается весь еще для режиссуры. Она хранит себя для режиссуры и для хореографии. Тратит
а
только...
родителям в одноклассники кто-то роли ссылки бросил. Почему
ну, не
они
знаю.
Узнали?
Ну, слушай, что сделали родители. «Избивал меня отец кулаками и ногами», — сказала Влада. «Мать давила на меня всем своим весом на живот». То есть мать легла на нее, ну, чтобы понятно. Она не, ну, как сказать, не обездвижить, обездвижить, я думаю. У меня было внутреннее кровоизлияние. То есть мать так легла, что сделала, ну, может быть, локтем как-то давила. Может быть, локтем давила. У меня украли родители личное имущество. То есть они, наверное, сняли с нее, рвали на ней, значит, все эти, вот эти... Что там у падших женщин бывает, не знаешь? Значит...
Подвески.
Не знаю. Я бы хотела, чтобы это не осталось безнаказанным. Я не знаю по кодексу, но я считаю, что какой-то срок у них должен быть, да. То есть она хочет посадить родителей на реальный срок. Она написала заявление в полицию, теперь называет родителей людьми узкого мышления. А что сказать, ведь узкого, если так разобраться, а?
Ну,
узкого, ну, не мышление знаю. У них узкое.
А ты смотри, с какой стороны смотреть
это. А с какой?
Ну, это, ну как бы, с одной стороны, посмотри, узкая строка очень широкая. Обойти буквально не, чуть-чуть
шаг оказалось, как оказалось. Почему, все спрашивают, почему так родители отреагировали на приезд звезды, порнозвезды? Оказалось, мама девушки, популярная в Челябинске ведущая праздников. Она очень любит ходить с откровенным декольте. И даже есть вот фотографии ее с большим декольте. И надо отдать ей должное с большими молочными железами. А папа нет, про папу ничего такого плохого не известно, наоборот. Скажется, ну это дикость или что?
А? Вот что, ну, что дичее?
Что дичее
в этой ситуации? Потому что родители 20-летней дочь пытаются
сбить это... Что дичее в этой ситуации? Можно я задам вопрос на голосование? Это же очень просто. Скажите, пожалуйста, что в этой ситуации дичее? Дичее дочь, которая работает в Петербурге порноактрисой, 134-21-35, или родители, которые ее избивают кулаками, когда она приезжает в родной Челябинск, 134-21-36? Кто дичее? Кто более дикий? Кто непотребный человек все-таки, а? Ну, интересно. Родители, она приезжает, скромная девушка, на самом деле, правильно же? Она же там душу не отдает свою, душу не отдает, только тело, пожалуйста. Ведь это, если сравнить с другими работами, где вы работаете, вы же там и душу отдаете, и тело тоже. А она только тело. Душа ее на воле. Душа ее, может быть, порхает где-то в поэзах каких-то красивых, прекрасных, правда? Прекрасные строки она декламирует при этом, правда? А?
Да. То есть она совершенно... такие строки такие, у нее там тексты небольшие совершенно, такие строки.
Да нет же, не об этом.
Давай, там еще отдай жарку, что у нас там говорится, нет? Я только по-немецки знаю, вот из детства как это выучила, что вот принято. Ну, das ist fantastisch, что там обычно, что там говорится, и все. В принципе.
Скажи, когда?
Я сначала в детском саду я выучила Хандехох, Гитлер капут, а чуть позже, буквально 5 лет спустя, я узнала про das ist fantastisch, ну, конечно.
Надо приговаривать постоянно.
Ну, вроде бы когда.
Нет, я тебе про то, что она отдает только тело свое. Больше того, из этого тела она отдает в сущности небольшую долю. А душа ее свободна, и душа ее стремится к совершенству, к духовности, безусловно. Правильно? А родители с душой ее и били, с душой. Значит, мне кажется, что она все-таки чище, чем родители. Скажите, кто из них грязнее? Мы же грязнее или ужаснее, нетерпимее, да, это задавали?
Чья дочь был первый у нас номер?
Дичее. Кто из них дичее? Дочь, которая работает порноактрисой в Петербурге. Да, это 134-21-35. Дочь дичее, конечно, и ужаснее, которая работает порноактрисой в Петербурге. 134-21-35. Дочь. Она ужасная. Нет, все-таки родители, которые стали ее избивать до внутреннего кровоизлияния. Ну, там кровоизлияние, я понимаю, это просто ее в живот били. Значит, 134-21-36. 134-21-36. Родители подичей, конечно, будут. Значит, у меня сейчас 38, все равно 37 все время за то, что ужасная дочь, а все остальные за то, что ужасные родители. Алло, здрасте, кто все-таки ужаснее? Здрасте.
Сереж, ну, здрасте, Андрей 80-й. Ну, я лично считаю, что все-таки ужаснее родители. Объяснюсь.
Давайте.
Я в свое время с Сережей Принишником разговаривал, вот просто так на скидку, да, и говорю, ну, Сереж, ну, на самом деле, скажи, пожалуйста, вот мужики в порнофиле, ну, наверное, все-таки и больше можно найти, да, где-то девчонок ты берешь. Нет. Вот за что мне тогда Сергей сказал, что, чувак, наоборот, мужика найти это очень сложно.
Наоборот.
А вот вот этих вот свистушек, знаете,
сколько
горы.
Хочешь? Сколько
к слову говоря, вчера на одном из развлекательных сайтов выкладывали, по-моему, даже ссылки на эти
эти видеоролики да. с, ну, с этой вот подружкой, не знаю какая, в общем. Да. Я вам так скажу, что там действительно очень много, так список вот порно-актрис, там россиянок у нас такое количество, что...
Ну, я думаю, что нет, ну уж давайте, не больше 100, россиянок не больше 100. Всюду, где вы видите по странам, я вижу там на каждые 500 украинок приходится 100 россиянок.
Ну правда.
Давайте я скажу результат. Я скажу вам результат. Результат очень простой. 42% считают, что дичее и ужаснее дочь, работающая порноактрисой в Петербурге, а дичее ужаснее, собственно, родители, которые ее избивали до кровоизлияния, били в живот, по лицу, кулаками, ногами. Значит, это родители. 58%. 58% скорее осуждают родители. Давайте сбежим обзора транспорта и... В этой связи заявим следующее. Мы провели этот выпуск, Настенька. Сегодня пятница.
Да.
Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 23 октября. Подъем!